Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, и сегодня мы поговорим о ересях и об истории церкви. И ересей в истории церкви было много. Мы постараемся их систематизировать и прийти, надо сказать, к несколько неожиданным выводам, но я предупреждаю, что этот цикл будет длинный, потому что, собственно, по истечении этого цикла мы поймем, что то, что мы представляем себе ересями, и то, что мы представляем себе церковью, выглядело во втором-третьем веке совершенно иначе. Так что усаживайтесь поудобнее, делитесь ссылками, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Конечно, если можете подписаться на наш Patreon, такие видео нечасто приходится выкладывать. И начну с того, что если предложить верующему христианину, не особо погруженному в историю, но не последнему невежде, кратко рассказать историю триумфа христианства, то мы услышим что-нибудь в следующем роде, что был Иисус Христос, он учил миру и любви к врагам, он принес себя в жертву, чтобы спасти людей от первородного греха и пришел отменить иудейский закон. Но римляне его распяли благодаря интригам иудеев, а после этого принялись преследовать христиан. Римляне скармливали христиан львам, отрубали им головы и пытали раскаленным железом. Однако, несмотря на эти страшные преследования, христиан становилось все больше и больше, и в конце концов христианином стал император Константин. В битве при Мельвийском мосте он увидел видение Христа, а после этого в феврале 313 года он издал Миланский эдикт, который запретил преследование христиан и вернул церкви ее имущество. Кроме римлян, преследовавших христиан, церкви мешали еретики, маркиониты, монтанисты, ариане и прочие схизматики и слуги дьявола. Они появлялись в самое разное время и искажали единственно правильное и верное учение. Но, по счастью, правильное учение победило. Ну, страшно было бы даже представить себе, что было бы, если бы победило бы неправильное, а еретическое учение. Не то, которое с самого начала исповедовал Иисус Христос, а какое-то другое, созданное еретиками. Ведь тогда оно назвало бы себя единственно правильным и отменило бы все другие. Вы будете смеяться, но это или приблизительно это написано в самой главной книге по истории христианства, именно в церковной истории Евсевия Кесарийского. Церковная история Евсевия – это, если угодно, альфа и омега истории церкви. Это книга, которая цитирует десятки текстов, десятки ересиархов, многие из нас дошли только в цитатах из Евсевия, и мы будем здесь на нее часто ссылаться и часто упоминать, потому что церковная история Евсевия Кесарийского для многих событий в истории христианства во II-III веке – это то же, что канонические Евангелия для жизни Иисуса Христа. Это не то, что не главный авторитетный источник, это порой единственный источник. Это как если бы из книг по истории революции и дореволюционной России до нас дошел бы один краткий курс истории ВКПБ в скобках маленькое «б». Ну или в данном случае краткий курс истории кафолической церкви в скобках ортодоксальной. Так вот, церковная история тоже излагает эти события примерно так. Иисус родился от девственницы, проповедовал мир и добро, пришел отменить иудейский закон, был распят вследствие судебного недоразумения римлянами по наущению евреев, был распят во плоти и воскрес во плоти. После этого римляне принялись преследовать христиан, а еретики принялись плодить ереси. Но, несмотря на эти преследования, вера в Иисуса победила, потому что это была единственная правильная вера. А ереси, несмотря на свою многочисленность, исчезли, потому что это были отклонения от единственно правильной веры. Возникает вопрос, насколько можно верить Евсевию Кесарийскому? И ответ не насколько. По двум причинам. Во-первых, Евсевий Кесарийский – это не очень надежный источник. Он переписывал свою историю три раза. Первый вариант истории он закончил при императоре Лицинии, который после совместной с Константином победы в Гражданской войне получил восток империи и издал на самом деле тот самый Миланский эдикт, который впоследствии был приписан Константину и который действительно не только разрешал христианам их веру, но и предусматривал реституцию церковного имущества. Поэтому первый вариант истории, вариант кончался хвалебной речью императору Лицинию, которую Евсевий сам произнес около 315 года по случаю возведения императором новой гигантской церкви в городе Тире. В этой речи Лициний был объявлен другом Божиим, новым Соломоном, а также новым Веселиилом и новым Моисеем. Однако на следующий год между Константином и Лицинием началась война. И когда она в 324 году закончилась победой Константина, Евсевий свою историю маленечко переписал. Оказалось, что избранниками Господа и новыми Соломонами были Константин и его сын Крисп, а Лициний был аспид, подколодный змей и даже гонитель христиан. Но и это было еще не все, потому что вскоре Константин в 326 году убил своего сына. И Евсевию спешно пришлось выпустить еще один вариант своей единственно правильной истории. В ней имя Криспа было убрано из повествования, и единственным победителем врага Христова Лициния, избранником Господа, был объявлен сам император Константин. Из этого заметно, что для Евсевия Кесарийского соображения исторической правды носили несколько прикладной характер, что этот нам напоминает, не правда ли? Кроме этого, несмотря на всю свою краткость, эта история победы христианства над империей содержит в себе серьезные логические лакуны. К примеру, она сообщает о репрессиях против христианства, тех самых преследованиях христиан. Но почему Римская империя была абсолютно веротерпима? За всю историю империи в ней не было ни одного случая систематического преследования религии за то, что она религия. Это было также невозможно, как, допустим, преследовать в 21 веке на Западе кого-то по причине его религиозной принадлежности. Конечно, некоторые религиозные деятели в 21 веке, ну, например, соучастники взрыва башен-близнецов 11 сентября, оказывались на Западе в тюрьме. И хотя они очень часто утверждали при этом, что ислам мирная религия, и вообще опасно было что-нибудь другое говорить, на самом деле они оказывались в тюрьме все-таки не за свои религиозные убеждения, а за уголовные преступления, на которые их эти убеждения толкнули. То же самое и если абсолютно веротерпимый и лояльный к любым врагам, богам Рим запрещал какую-то религию, ну, например, празднество в честь Диониса, было такой момент, когда их запретили, то просто потому, что в этот момент на вакханалиях в честь Диониса люди имели обыкновение есть человечину. Или, например, Рим запретил друидов, друидическую религию, тоже по той же самой причине друиды совершали человеческие жертвоприношения. И вот если такой лояльный Рим запретил христианство, то возникает подозрение, что он запретил его не за религиозные убеждения, а за действия, которые предпринимали носители этих убеждений. Иначе говоря, стоит говорить не о преследованиях христиан, а о причинах, по которым их религия была запрещена. Кроме этого, Евсевий Кесарийский сообщает, что гонения только умножали число христиан. Но это было связано с тем, что это было единственное верное учение, это происходило Божьим промыслом. Однако это попросту невозможно. История учит нас, что настоящие систематические долговременные преследования со стороны государства уничтожают любую религию или, по крайней мере, низводят ее до состояния полных маргиналов. Вот, к примеру, в Японии христианство появилось в 1549 году и начало распространяться со скоростью степного пожара. К 1612 году в стране насчитывалось около 500 тысяч христиан и, что еще более важно, около 15-12 христианских даймё, то есть князьев, очень влиятельных людей. И вот спустя 2 года, в 1614 году, Токугава Иясу изгнал всех христианских миссионеров и начал систематические преследования христианства. Почему-то, в отличие от Римской империи, христианство от этих преследований не процвело. Ровно наоборот. В течение буквально 10-15 лет христиан в Японии не осталось вовсе. Аналогичная ситуация была в Китае. К 1724 году китайские христиане составляли до 400 тысяч человек. В 1724 году их запретили, и их число очень быстро упало практически до нуля. Очень странно предполагать, что Римская империя, государство, безусловно, могущественное, располагавшее не меньшими средствами принуждения, чем Япония в 1614 или Китай в 1724 году, не смогло за сотни лет добиться того, что Китай или Япония добились буквально за десятилетия. Это одно заставляет нас предполагать, что с гонениями, в кавычках, на христиан было что-то не то. Либо они были не такие уж систематические, либо им подвергались лишь какие-то разновидности христиан, либо и то, и другое сразу. Если же вчитаться в текст Евсевия Кесарийского еще внимательнее, то мы увидим, что дело обстоит еще хуже. А именно, мы заметим в истории христианства, которую он описывает, две огромных лакуны. Одна из них – это огромный временной провал, который прошел со времени распятия Иисуса до начала 70-х годов нашей эры, когда была написана первая из дошедших до нас биографий Иисуса – Евангелие от Марка. Официально считается, что Иисуса распяли то ли в 29-м, то ли в 30-м, то ли в 31-м году. Ваш покорный слуга, вслед за Робертом Айзенманом, опирается на ту дату, которую сообщал официальный римский источник, так называемые протоколы Пилата Максимина Дария, которые, в принципе, были не очень надежный источник и, судя по всему, были сатирический памфлет, но они сообщали дату 21 год нашей эры, которую они, видимо, взяли действительно из императорских архивов, потому что христиане этой даты не знали. Не суть важно, 21 или 29, хотя точнее очень важно для непосредственных событий, которые происходили в 21 году, но для нас сейчас не очень важно, 21 год или 29 год и начало 70-х – огромная дырка. За эти 50 или 40 лет происходили события, которые христианам потом не очень хотелось вспоминать, и победившая ортодоксия вычеркнула эти события из истории христианства, точно так же, как вот тот самый курс, краткий курс истории ВКПБ, маленькая «б», вычеркнул из истории Октябрьской революции Льва Троцкого. Однако в истории христианства есть и другой провал, не меньше, если не больше загадочный. Это период между написанием текстов, которые составляют Новый Завет, это все 70-е и 80-е годы, и появлением первых протоортодоксов, а, собственно, некоторые даже раньше, потому что послания Павла, конечно, написаны в 40-х, 50-х, мы сейчас говорим строго о Евангелиях, то есть о жизнеописании Христа, и появлением первых протоортодоксов Юстина Мученика, Поликарпа Смирнинского и Иринея Лионского. Потому что тексты, вот эти вот, хорошо, будем говорить, все тексты Нового Завета писались в 50-х-90-х годах нашей эры. А Юстин, Поликарп и Ириней писали в 140-х-180-х годах нашей эры. Если первая лакуна еще объяснима, то вторая вообще не лезет ни в какие ворота. Ведь, я напоминаю, речь идет не о бесписьменном обществе. Первый и второй век нашей эры в Римской империи – это время повсеместного распространения грамотности. В это время даже посетители помпейских борделей оставляли на их стенах граффити. Римский мидл-класс изображал себя на портретах с табличками для письма в руках. И как в этом случае объяснить почти столетнюю разницу между временем появления первых евангелистов и временем появления первых ортодоксов? Христианская община, которой принадлежали Юстин Мученик и Евсевий Кесарийский, пыталась заполнить эту лакуну двумя способами. Во-первых, она фантастически растягивала сроки жизни первых апостолов. Вот, например, Евсевий Кесарийский в книге, которую мы уже упоминали, утверждает, что епископ Смирный Поликарп, который стал мучеником около 167 года нашей эры, был ученик апостола Иоанна и, внимание, других апостолов. Цитирую, он был ученик апостолов, поставленный апостолами Фасии епископом Смирнской церкви. Ну, даже если считать датой распятия Христа 33 год, то получается, что между тем временем, когда Иисус учил Иоанна, и казнью Поликарпа прошло свыше 130 лет. Но это примерно как назвать поэта Андрея Вознесенского непосредственным учеником поэта Александра Пушкина. Кроме этого, церковь стала сдвигать на более поздний срок даты жизни тех, кого она объявила еретиками. Вот, например, все тот же Евсевий рассказывает в своей церковной истории о еретике по имени Апеллес, цитирую, уважаемым и за свой образ жизни, и за старость. О том же самом человеке, упоминает Тертуллиан, сообщает, что этот Апеллес происходил из Александрии и являлся учеником еретика Маркиона, который жил во втором веке нашей эры. Цитирую, связавшись с женщиной, этот отступник маркионового воздержания ушел от очей святейшего учителя в Александрию. Оттуда он вернулся через несколько лет, ни в чем не став лучше, разве что перестал быть маркионитом, и сошелся с другой женщиной, известной девицей Филоменой. Потом она заделалась ужасной блудницей и, обманутой ее чарами, записал откровения от нее полученные. В общем, мы видим, что Тертуллиан об этом Апеллесе невысокого мнения. И далее Тертуллиан даже прибавляет, до сих пор есть живых люди, которые их помнят, даже собственные их ученики и последователи, которые поэтому не могут отрицать, что они недавнего времени. В чем дело? Вот почему Тертуллиан, который пишет в конце II века, называет учеником Маркиона человека, который, по его же собственному признанию, не является маркионитом? Почему у него такой батхёрт, и он настаивает, что Апеллес жил в недавнее время? Очень просто, потому что апостол Христа по имени Аполлос упоминается еще в письмах апостола Павла. А он происходит из Александрии, знает, цитирую, крещение Иоанново и учит об отсутствии телесного воскресения, то есть вполне гностическое учение. 1 Коринфянам 15:12. То есть Тертуллиан настаивает на том, что гностик по имени Аполлос был жутким развратником, любовником какой-то развратной Филумены, жил в позднее время именно потому, что в кругах его противников Аполлос, он же Апеллес и Филумена пользовались чрезвычайным влиянием как два древних автора, которые на самом деле жили еще во время апостола Павла. Более того, вот эти Аполлос и Филомена, они записали какие-то откровения Фанеросис, которые до нас не дошли, но которые Тертуллиану были прекрасно известны и казались важной книгой авторов, которые надо всячески дискредитировать. И, соответственно, если Апеллес Аполлос или Александрии со своей подругой Филоменой жил еще во время апостола Павла в 40-50-е годы нашей эры, то вся тщательная конструкция Тертуллиана о том, что, значит, сначала истина была первоначальна, а лживость вторична, это цитирую, то есть сначала была истинная вера, а потом были ереси, доброе семя было посеяно Господом раньше, чем от дьявола было добавлено семя плевел, рушится, как карточный домик, плевелы, получается, были раньше. Или вот другой прием, вернее, тот же самый прием, к которому прибегает другой ортодокс Климент Александрийский. Есть книга «Страматы», и он утверждает в ней, что один из предшественников гностика Валентина был некий еретик Феуда или Февда, а этот еретик Феуда был ученик апостола Павла. Ну, из этого следует, что Феуда жил довольно поздно, в конце первого века нашей эры. Однако имя Феуды нам хорошо известно из Иосифа Флавия. Иосиф Флавий называет его обманщиком и волшебником Гоисом из четвертой секты, который поднял восстание около 44 года нашей эры при прокураторе Иудеи Куспии Фаде. И, как мы увидим, у нас есть действительно все основания полагать, что Гоис Феуда был приверженцем Иисуса Христа. Более того, у нас есть все основания отождествлять его вслед за Робертом Эйзенманом. Кстати говоря, вот в книге «Иисус Христос тысячу лиц», не знаю, есть ли она еще в России, как ее, но думаю, что ее несложно найти в пиратском состоянии в сети. Я об этом довольно подробно говорю. У нас есть все основания отождествлять Гоиса Феуду, который поднял восстание в 44 году, с апостолом Христа Иудой Фомой. А если считать учение Валентина развитием тех идей, которые проповедовал непосредственный апостол Иисуса Христа еще в 44 году, то эта лакуна в истории христианства действительно заполняется, но она заполняется самым неприятным для победивших ортодоксов способом. Итак, налицо парадокс. Речь идет о цивилизованном, просвещенном, высокограмотном обществе, не пережившем никаких особых катастроф, вторжений варваров, космических переворотов и так далее. Даже разрушение Иерусалима осталось в прошлом. Христианские общины живут внутри огромной мирной империи. Они высоко ценят грамотность, они уже обладают письменными текстами. Те члены общины, которые неграмотны, каждую неделю собираются для того, чтобы слушать письма апостолов и Евангелия. В чтении этих писаний, собственно, и заключается значительная часть богослужения, проистекающего в частных молитвенных домах. И вот в этих условиях до 150-х годов мы не имеем ни одного текста, про который мы можем сказать, что он написан представителем ныне действующей церкви. Что же происходило с христианством в течение почти целого века, с 60-х по 160-е годы, с момента написания, условно говоря, Евангелия от Марка и до момента написания первых текстов Юстина Мученика, человека, который фактически является основоположником ортодоксии. В скобках заметим, что при этом современная церковь сочла бы Юстина Мученика еретиком. И можем ли мы как-то заполнить эту лакуну, не прибегая к рассказам о мафусаиловых сроках жизни первых апостолов? И вот еще раз повторяю, все мы знаем, что в древности, в истории христианства существовали какие-то еретики. Была правильная вера, а это было учение, переданное от Христа к апостолам, от них к епископам. Это было учение истинное, верное, неизменное и поэтому правильное. Эта правильная вера считала, что Иисус пришел, чтобы искупить грехи всего человечества, что он отменил необходимость соблюдения иудейского закона, принес себя в жертву за человечество и воскрес во плоти, и что верующие в него воскреснут. Будет воскресение мертвых, праведных и неправедных. Так формулирует суть этой веры апостол Павел в Деяниях 24:15. Или вот еще: «За учение о воскресении мертвых я ныне судим вами». Он резюмирует то, все тот же апостол Павел, содержание этой веры, Деяния 24:21. Представители этой правильной веры были также связаны определенными обрядами. Например, они не соблюдали иудейский закон, потому что Иисус его отменил, и могли потреблять некошерную пищу, однако им было запрещено есть мясо, принесенное в жертву языческим богам. Это было решение, принятое в Иерусалиме апостолами и пресвитерами уже после смерти Иисуса. Оно содержалось в их письме верующим из Антиохии. В этом говорят Деяния 15:29. Сейчас это ограничение кажется довольно несущественным, ну, потому что мясо жертвенных животных в супермаркете найти довольно трудно, но в античности оно было очень важно. Дело в том, что практически любое мясо в античности, в древности, было жертвенным. Иного мяса на рынке просто не было. Соответственно, этот запрет накладывал на члена общины довольно серьезные ограничения и сразу маркировал его как члена секты. Ага, ты с нами мясо не ешь, да ты уж не христианин. И вместе с тем он был, конечно, не так тяжел, как необходимость соблюдать всю Тору, то есть не есть свинины, рыбы без чешуи, не есть молока вместе с мясом, соблюдать субботу и обрезываться. Эта практика, конечно, мгновенно выдавала в человеке еврея. Кроме того, одним из важнейших таинств этой общины было причастие. Причащались они вином и хлебом, которые магическим образом превращались в плоть и кровь Христа, так как сам Христос причастил своих учеников на своем последнем ужине перед смертью. Самое раннее хронологическое упоминание об этом причастии содержится в письме апостола Павла, которое обращено членам Коринфской общины. В этом письме сказано следующее. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови». 1 Коринфянам 11, 23, 25. При этом апостол Павел, напоминаю, не был в числе прижизненных последователей Христа. Более того, он принадлежал тогда к числу его противников. Он перешел на сторону Христа только после того, как побывал «воплотили, не воплоти, не знаю». Это его слова на третьем небе. Он был, цитирую, «восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать». 2 Коринфянам 12, 4. Вот там-то, на третьем небе, Христос и рассказал Павлу, как оно было во время Тайной вечери. Почему-то настоящие участники Тайной вечери, которые лично присутствовали на этом ужине, а их в конце концов было 12 человек, не рассказали об этом событии. В общем, так или примерно так жили правильные последователи Христа, они не соблюдали иудейский закон, не ели жертвенного мяса, причащались вино, верили, что Христос принес себя в жертву за грехи человечества и воскрес воплоти. Однако время от времени появлялись какие-то еретики, которые пытались все перепутать. Это были какие-то Маркион, Монтан, Валентин, Сатурнин, Бардисан и так далее. Это люди не имели никакого отношения к правильной вере. Они все были сыновьями лжи и сатаны. Они все появились поздно. Их последователей нельзя было называть христианами. Это были маркиониты, бардосаниты, монтанисты, энкратиты, дакеты, эбиониты, ильхасаиты, назареи и прочие сыны дьявола. Они были придуманы дьяволом, их учение было кознями духов нечестия, они были блевотиной сатаны, бестия херетикорум, дикие звери еретики, чудовище Валентина, богохульники и нечестивцы, свиньи и собаки, гадюки и скорпионы. Скармливали верующим свою блевотину под видом божественных откровений. Пока христианство было маленьким, неизвестным и преследуемым учением, все эти ереси так и кишели, но когда оно победило, они все куда-то делись. И как я уже сказала, мы пытаемся разобраться, как оно было на самом деле. Посмотрим, как именно развивалось учение победившей церкви, почему удалось победить именно ему, как с этим были связаны ереси. И вот перед тем, как начать этот разговор, нам надо будет серьезно поговорить о терминологии. Точнее, нам надо будет описать, как в первом-втором веке грекоговорящее христианство начало создавать на основе греческого словаря целый новый христианский новояз, который включал в себя слова ересь, канон, догма, епископ, дьявол, анафема, ортодоксия, экклезия, схизма и так далее. Либо эти слова были придуманы с нуля, либо они обозначали понятие и явление, которое, ибо потому что они обозначали понятие и явление, которые в античном мире отсутствовали, или иногда это были старые слова, ареал обитания и область определения которых кардинально менялись. То есть христиане создавали новые слова и тем создали новый мир. И нигде, конечно, так незаметно, как на примере двух греческих слов «ересь» и «экклесия». «Экклесия», напоминаю, обозначает «собрание, церковь». Итак, слово «ересь» по-гречески «эресис» сейчас означает неправильную разновидность веры. Есть вера правильная, ортодоксия, от слова «ортос» – правильная и «докса» – веровать, и есть ересь. Еретик – это тот, кто верует неправильно. Это одно из многих слов, изобретенных христианами. Точнее, оно существовало в греческом и дохристиан, но значило оно совсем иное. Первоначально слово «ересь» значило «выбор». Именно в таком значении употребляют его Платон, Аристотель и Демосфен. Вот, например, в «Политии» Платон говорит о лучшем выборе – кратисти эресис. А Аристотель в своей Афинской конституции пишет об эресисе архонтов, эресис тон архонтов, то есть о выборах архонтов, выборах старейшин. Демосфен в одной из речей восклицает, что его слушатели должны сделать эресис, то есть выбор – сражаться с Филиппом или потерпеть бесславное поражение. То есть еретик у Платона и Демосфена Аристотеля – это в буквальном смысле избиратель. Избиратели – это еретики, они выбирают чего-то. Со временем это слово также приобрело значение «школа» или «направление», «секта». Именно в таком значении употребляет его в первом веке Иосиф Флавий. Он пишет в Иудейской войне, что в иудаизме его времени существовали четыре школы, четыре направления или четыре эресиса. Это были Саддукеи, фарисеи, Есей и четвертый ересис. Собственно, именно страшные зелоты и сикарии, придерживавшиеся этого четвертого ересиса, четвертой религиозной школы, и устроили иудейскую войну. В точно том же самом значении философская школа, религиозное направление – это слово употребляет автор канонических деяний апостолов, который пишет примерно в то же самое время, что Иосиф Флавий в 80-х годах нашей эры. Так, сообщая об аресте апостолов, автор Деяний говорит, что этот арест был делом рук первосвященника, потому что тот принадлежал к эресису саддукеев. Эресис тон саддукеен. Деяние 5.17. Ну, понятное дело, что при этом автор Деяний считает саддукеев не ересью в современном значении слова, а именно что философской религиозной школы. Из чего это видно? Ну, во-первых, он также упоминает эресис фарисеев, то есть философскую религиозную школу фарисеев, причем в довольно удивительном контексте. А именно он сообщает о дискуссии, которая имела место в Иерусалиме среди общины последователей Иисуса, и когда они узнали, что некоторые из обращенных язычников не соблюдают Тору, не соблюдают иудейский закон, по этому поводу разгорелась дискуссия, и во время этой дискуссии, цитирую, «встали некоторые из эресисов фарисеев, которые уверовали, заявив, что язычников нужно обрезать и приказать им соблюдать закон Моисеев». Деяние 15.5. Внимание, из этого пассажа мы узнаем, что в это время, 40-е и 50-е годы, описываемые в Иудее, были представители школы фарисеев, которые веровали, что Иисус есть Мессия. Ну и, наконец, в деяниях последователей Иисуса называются эресисом назареев. Назареен эресис. Деяние 24.5. Эта школа назареев является явно политически неблагонадежной. Принадлежность к ней почти автоматически влечет за собой обвинение в мятеже. И, собственно, именно в этом и обвиняет апостола Павла перед римлянами первосвященник Анания. Он называет его, цитирую, чумой, возбудителем мятежа среди иудеев по всему миру, живущими во вселенной, и предводителем назарейской ереси. Деяние 24.5. Еще раз понятно, что автор Деяний апостолов, конечно, употребляет слово «назарейская ересь» в значении «школа». Таким образом, Иосиф Флавий утверждает, что в начале первого века нашей эры у евреев было четыре ересиса или четыре религиозно-философской школы. Из них один саддукей является официозным, еще один ессей является необыкновенно мирным, а два других, неназванная четвертая секта и фарисеи, довольно-таки воинственны. А вот автор Деяний, обратите внимание, никаких ессеев не знает, и у него сект школ три – саддукеи, фарисеи и назареи. Причем многие из фарисеев разделяют представление об Иисусе, как о Мессии, и стоят в иерархии общины назареев так высоко, что имеют слово на собрании ее иерархов. Точно так же в нейтральном виде употребляется слово «эресис» в одном из посланий апостола Павла. Вот в первом послании к Коринфянам, которое написано где-то в 50-х годах нашей эры, Павел сообщает. «Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, схизмата, чему отчасти я верю. Ибо надлежит быть и ересем между вами, дабы открылись между вами испытанные». 1 Коринфян 11.18. Итак, мы видим, что в этом тексте апостол Павел утверждает, что в церкви, то есть в собрании верующих, есть схизма и ересь, разделение разных мнений. Но он не особо парится по этому поводу, он считает, что это нормально, и что именно вот в этих спорах и выявляется истина. Однако есть еще послание к Галатам, и там Павел говорит совсем другое. Там он противоставляет тех, кто живет по духу, пневме и по плоти. Вот жить по духу хорошо, что же до плоти, то дела плоти известны, они суть блуд парные, нечистота, распущенность, идолатрия, волшебство, она же фармакея, вражда, ссоры, ревность, гнев, распри, разногласия и ереси, ненависть, убийство, пьянство и так далее. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Галата 5, 19, 21. Вот как мы видим, здесь ересь, то есть другое мнение, это вещь исключительно отрицательная, наряду с прелюбодеянием, пьянством и ревностью. А, кстати, слово «ревность» в этом смысловом роду тоже выглядит очень довольно странно. Дело в том, что ревность, то есть «зилос» по-гречески и «кана» на иврите, это одно из очень важных и ключевых слов, которые характеризуют в Торе Бога Израиля. В 10 заповедях он даже называется «Эль-кана» – «Бог-ревнитель», исход 20:4. Поэтому канаим, они же зелоты, то есть ревнители, это было, собственно, одно из названий еврейских фанатиков, сражавшихся против римлян. И в деяниях апостолов специально отмечается, что у апостола Павла была масса неприятностей с какими-то еврейскими зелотами. Вот в Фессалониках эти ревностные зелотцентес, а иудеи обступили дом, в который скрывался Павел со спутниками, хотели его линчевать. Деяние 17:5. Эти же исполненные ревности, Деяние 13:45, иудеи преследовали Павла из города в город, настигли его в Листре, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая умершим. Это произошло в Деянии 14:19. Ну и вот в послании к Галатам Павел специально заявляет, что ревность – это плохо. И ересь – это тоже плохо. То же самое он заявляет в послании Титу, там он категорически рекомендует еретика отвергать, Тит 3:10. Он также рекомендует избегать глупых разговоров и споров и распри о законе. Ну, может показаться странным, что в послании Титу Павел отвергает те самые разговоры и споры, которые он поощрял в послании к Коринфянам, но объяснение тут простое. Дело в том, что послание Титу не принадлежит Павлу. Оно принадлежит человеку, который пытается воспользоваться авторитетом Павла для того, чтобы высказать идеи, которые противоположны всему, чему Павел писал и думал. Собственно, именно это послание, это и важно. А вообще имя настоящего автора этого послания, мы его назовем где-нибудь в конце, дает много для понимания того, как именно возникла ортодоксия. Также о пагубности ереси из канонических посланий предупреждает 2 Петра. В нем Петр говорит о лжепророках, псевдопрофитах и лжеучителях, которые скрытно ведут пагубные ереси. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые ведут пагубные ереси. 2 Петра 2:1. Итак, как мы видим, в самых ранних текстах Нового Завета слово «ересь» далеко не всегда означает что-то нехорошее. Иногда оно действительно употребляется в том назначении, которое ему впоследствии придаст христианский новояз, а иногда в своем классическом античном значении другое мнение. Но вот вообще нехорошие люди, которые веруют, но неправильно, в текстах Нового Завета упоминаются постоянно, и не только в других раннехристианских текстах. Просто они называются другими словами. Например, в Откровении Иоанна Богослова эти люди называются лжецы. А в нем мы узнаем, что в городе Эфесе праведный предстоятель церкви, цитирую, «испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, нашел, что они лжецы». Псевдис. Откровение 2:2. Это слово «лжец» тоже очень важно для нас по многим причинам. Во-первых, это то самое обвинение, которое в деяниях апостолов ревностные иудеи предъявили Павлу перед тем, как убить его и бросить за городом, почитая умершим. Во-вторых, это слово «употребление» полностью соответствует кумранским текстам. В текстах кумранской общины, в свитках Мертвого моря, тоже много говорится о врагах общины. И вот эти врага делятся на два типа. Одни – это внешние враги, обычно это злой первосвященник, а другие – это некий лжец, то есть еретик, который разрушил общину изнутри. Он соблазнил ее какими-то гибельными учениями, он лгал. И вот греческое «лжец» – «псевдис» – это прямой перевод кумранского термина. Тут же в другом месте автор Откровения употребляет еще одно слово – синагога сатаны. В городе Смирне есть какие-то люди, которые утверждают о себе, что они евреи и что они последователи Иисуса, а они не таковы, а синагога сатаны. Откровение 2:9. А вот в Апокалипсисе Петра, который написан во втором веке нашей эры, такие люди называются псевдомартусами, то есть лжесвидетелями или лжемучениками. Они свидетельствуют о Христе, но неправильно. И еще одно важное слово, которое мы должны упомянуть, разбирая исток понятия ересь, это слово «диаболос» – «дьявол». Он же сатана. Или, как его аттестует Откровение, великий дракон, древний змей, называемый дьяволом, и сатаною, обманывающую всю Вселенную. Откровение 12.9. Дело в том, что слово «дьявол» – это тоже христианский новояз. До христиан слово «дьявол» в греческом существовало, но значило исключительно «клеветник». Происходило оно от слова «диабало» со значением «умышленно оболгать, соврать, дискредитировать, ну, намеренно на кого-то нагадить». Вот нам Фукидид сообщает, что Алкивиад не любил Никея, потому что тот был ему «диаболос», то есть дьяволом-клеветником. Или у Геродота девушка говорит Камбису, которую Амасис пытается выдать за свою дочь, и говорит, что ты был обманут диабиблименос Амасиса. То есть дьявол – это тот же лжец. И, наконец, еще один интересный и важный текст – это фрагмент из апокрифа под названием «Вознесение Исаии». Это ранний христианский апокалипсис, ну, такой не совсем апокалипсис, в общем, ранний христианский текст. Для нас важно, что первый его вариант, первые его куски были написаны еще до начала Иудейской войны, и в нем, как и в Откровении Иоанна Богослова, которое было написано приблизительно в это время, содержится очень впечатляющее описание грызни различных групп, которые веруют в Христа между собой. Цитирую. «И после этого, накануне его пришествия, его ученики оставят учение 12 апостолов, их веру, любовь и чистоту. И будет много споров накануне его пришествия. И будет много беззаконных старейшин и пастырей, неправильно поступающих со своими овцами, и они будут опустошать их. И многие переменят честь одежд святых на одежды любостяжателей. И будет много лицеприятия в те дни и любителей славы этого мира. И будет много клеветы и тщеславия при приближении Господа, и будет великая ненависть между пастырями друг к другу». К сожалению, этот отрывок Вознесения, он был первоначально написан на арамейском языке, но он дошел на нас только в переводе на эфиопский. Поэтому очень сложно судить, какие слова в оригинале использовались вместо слов «клевета», «духи заблуждения» и «любостяжание». Но вот нет сомнения, что все эти лжепастыри в глазах автора текста было то, что позднее называли еретики. Так мы видим очень интересную ситуацию. Мы видим, что в самых ранних, дошедших до нас христианских текстах, христиане буквально одержимы идеей борьбы против ереси. Вот ереси и еретики занимают огромное место в жизни общины. Это люди, которые веруют в Иисуса, но веруют неправильно. Как-то не так. Это все лжецы, псевдомартусы, синагога сатаны и дьяволы. И, собственно, эта борьба начинается еще до начала известного нам христианства, потому что еврейские миллионаристы в Кумране тоже борются с лжецом. И здесь мы должны сделать паузу. А мне вот, между прочим, можно принести кота, который здесь ходил. И сказать, что это совершенно невиданное для античности явление. Потому что идея о том, что кто-то верует почти в то же самое, что ты, но делает это неправильно, отличается буквально на дюйм, и вот за этот дюйм он должен быть стереть с лица земли, он должен быть предан проклятию, после смерти должен вечно мучиться в гейне огненной. Эта идея античности, разумеется, чужда. Аристотель не называл еретиком Платона. А жрецы культа Зевса Батыя, который процветал в Антиохии, называли еретиками жрецов Зевса Наоса, которому поклонялись в Додоне. Никому бы в голову не пришло отменять другого представителя античной религии или философии, а по причине там других пищевых привычек, других обрядов или даже других воззрений. Слово «ересь» в его нынешнем значении было изобретено христианами, потому что до них не только слово, но и само понятие отсутствовало совершенно. Ошибка была, ложь была, клевета была. Другая философская школа, пожалуйста. А вот ереси не было. Ее не было настолько, что в течение первых полутора веков существования христианства для обозначения нового понятия использовали самые разные слова. Псевдис, диаволос, псевдомартус. Пока, наконец, в скобках, скажем, у Юстина Мученика, одного из основателей ортодоксии, не победило слово «ересь» и «еретик». А таким образом Юстин Мученик в какой-то степени, во-первых, является изобретателем понятия «ересь», а во-вторых, является изобретателем противоположного понятия «ортодоксия». Но тогда слова «ортодоксия» не было, не было даже слова кафарический, то есть всеобщий, мы сейчас к этому еще перейдем. Но, в общем, Юстин Мученик как минимум является канонизатором слова, которое отныне обозначает это ключевое для христиан понятие. Отныне все не так верующие для церкви – это не лжецы, не дьяволы, не псевдомартусы, а именно что еретики, как гвоздем пригвоздили. И второй термин, к значению которого мы перейдем и который очень важно уточнить, это, собственно, термин, сам термин «церковь» или по-гречески «экклесия». В отличие от русского слова «церковь», которое обозначает также и здание, греческая «экклесия» значила «община». Это точный перевод ивритского термина «эда», то есть «общество, сообщество, собрание», которое в Торе обозначает всю совокупность народа, исповедующего иудаизм, и кумранского термина «яхад». И в современном обиходе слова последователей Иисуса, христианство, церковь по умолчанию употребляются как синонимы. Но это, собственно, и является бытовым выражением представления о том, что существовала некая правильная вера, которая была передана от Христа апостолам, от них епископам. Эта вера в Иисуса и называлась христианство, а все верующие в него составляли церковь. Вот было некое гигантское древо истинной веры, единый мощный ствол, который корнями уходил в первоначальное учение Иисуса, а головой достигал небес, а все остальное была какая-то нехорошая, пошедшая от этого единого ствола поросль. Однако это совершенно не так. Во-первых, последователи Иисуса первоначально не назывались христианами. Они назывались, как уже я только что говорила, последователями назарейской школы в иудаизме. А слово «христианин» было, как я лично полагаю, ну, я к этому еще вернусь, римский юридический термин, который ввел Сенатус консуль 36 года, незадолго до смерти Тиберия. И это и был тот момент, когда верующие были, цитирую, впервые объявлены христианами, как об этом говорится в Деяниях 11:26. Это важно. Почему? Потому что за пределами Римской империи христиан, понятное дело, не было. Но вот верующие в Иисуса там были, причем в огромных количествах. Они, естественно, назывались не на греческом языке, точнее, так же, как в Иудее, они назывались назареями. Во-вторых, слово «христианство» и «церковь» тоже не были тождественны. Даже внутри империи самых разных христианских церквей было с самого начала очень много. Эти общины иногда группировались вокруг своих учителей, а соперников называли синагогой сатаны, лжемартусами, сынами дьявола и лжецами. Но иногда бывало так, что они как бы перетекали одна в другую, и каждая община считала, что она происходит от апостолов, правильно веруют, а еретики веруют неправильно. Более того, даже одна и та же община, развиваясь во времени, зачастую радикально меняла свои взгляды. Я уже упоминала несколько раз Юстина Мученика как основателя понятия, кодификатора понятия ересь и основателя понятия ортодоксия. Вот Юстин Мученик, например, считал, что богов в христианстве два, что соблюдать иудейский закон можно, а что любой христианин, который верует, что после смерти его душа тотчас берется за небо, он страшный еретик, и он, конечно, попадет в ад. Вот спустя 2 века после Юстина Мучеников его же церковь, одним из основателей которой он де-факто являлся, решила, что богов в христианстве три, ну или точнее, Бог един в трех лицах, соблюдать закон нельзя, а душа после смерти берется на небо, и тем не менее это была одна и та же самая община церковь, и члены колебались вместе с линией партии. И вот именно эта община, которой тогда, во втором веке, принадлежал Юстин Мученик, где-то со 160-х годов нашего эры начинает называть себя кафолической, от греческого кафоликос, то есть всеобщий. А к 5 веку она стала называть себя ортодоксальной, ортодоксос, от греческого ортос, то есть правильный, и доксос, то есть мнение, то есть правоверный православ. И если слово кафоликос в греческом, древнегреческом периодически встречалось, то вот как раз ортодоксия снова была новоязом. Обратите внимание, что вот в этот момент, в 5 веке, ортодоксальная церковь и кафолическая церковь значили одно и то же. Уже потом слово «католическое» стало относиться к западной церкви, ортодоксальная – к восточной. Но первоначально это была одна и та же церковь, во время нас интересующие оба слова спокойно к ней приложимы, и я их буду, конечно, использовать как тождественные. Итак, запомним, для нашего рассказа очень важно различать эти множества. Верующие в Иисуса – это одно множество, христиане – это другое множество, и церковь – это третье множество. Они не равны друг другу, верующих в Иисуса больше, чем христиан, потому что в Иисуса верят назареи за пределами империи и даже некоторые фарисеи, как мы видели. А христиан гораздо больше, чем членов одной из специфических христианских общин, которая называет себя кафолической и ортодоксальной. Из чего эта община возникла и когда и от чего появляются неприемлемые для нее ереси? И начнем мы с 1110, ой, простите, со 110 года, с Плиния-младшего, который был назначен императором Трояном легатом в провинции Финия Понт и столкнулся там с неприятностью. Провинция кишела христианами и до такой степени, что храмы традиционных богов не опустили. А преследования христиан при Трояне, как я покажу, были общераспространенным явлением, и, собственно, видимо, они велись по тому самому Сенату с консульту 36 года. Однако у Плиния была проблема. Он никогда не присутствовал при подобных судах, и, кроме того, христиане Вифинии и Понта, в отличие от некоторых других разновидностей христиан, были совершенно мирны. Они, докладывал Плиний, цитирую, «в установленный день собирались до рассвета, воспевали, чередуясь Христа как Бога, и клятвенно обязывались не преступления совершать, а воздерживаться от воровства, грабежа, прелюбодеяния, нарушения слова, отказа выдать доверенное. После этого они обычно расходились и сходились опять для принятия пищи, обычной и невинной, но и это они перестали делать после моего указа, которым я по твоему распоряжению запретил тайные общества». Ну, может, эти христиане преувеличивали свою мирность, но, во всяком случае, Плиний видел, что они не устраивают восстаний, не режут неверных, и на лице был парадокс. С одной стороны, перед наместником провинции была группа людей, тотально, совершенно враждебная всей культуре империи. Эта группа людей называла римских богов дьяволами, отказывалась поклоняться императору и ожидала скорого пришествия Христа с войском ангелов на облаках. Но, с другой стороны, эта группа людей уже не поднимала восстаний, которые можно было подавить с помощью армии. Что делать и как бороться с такими людьми, Плиний не знал. А, по правде говоря, задачу, стоявшую перед Плинием, не могли разрешить и многие другие, оснащенные гораздо более изощренным силовым аппаратом общества. Плиний, которому зловредное суеверие было, видимо, чрезвычайно неприятно, начал бороться с ним предписанным сенатус консультом способом. Он спрашивал этих людей, христиане ли они, и если они отвечали «да», он давал им возможность отречься. Он их спрашивал этого второй и третий раз, угрожая им казнью, упорствующих велел уводить на казнь. Цитата закончена. Заметьте, Плиний спрашивал во второй и третий раз не тех, кто отрицал, что они христиане, а наоборот. Вот тех, кто утверждал, что они христиане, он говорил, вот слушайте, вот подумайте, может, вы все-таки отречетесь, может, вы все-таки не христиане, ну вот плюйте, да, вот ну, что вам этот заячий тулупчик, ну бросьте и идите, как свободные люди. А это важно, то есть к вопросу о преследованиях. Проблемы Плиния, однако, только начинались, потому что в ходе разбирательства, цитирую, как это обычно бывает, преступников стало набираться все больше, и появились многочисленные виды их. Потому что борьба с христианами повлекла за собой эпидемию анонимных доносов, причем, судя по всему, на вовсе не последних в провинции лиц, очень вероятно, как мы увидим, что в числе обвиняемых оказался богатейший судовладелец провинции. И Плиний очутился между двух огней. Если бы он бросил искоренять христиан, его могли бы обвинить в покровительстве зловредному суеверию, а то и получению взяток от его приверженцев. А если бы он продолжал кампанию по их искоренению, его могли бы обвинить в притеснениях процветающих купцов под вздорные предлоги. Поэтому Плиний запаниковал и обратился за инструкцией к императору. Он уточнял у Трояна, следует ли казнить детей или достаточно ограничиться взрослыми. Следует ли отпускать тех, кто отрекся, или надо казнить все равно. И цитирую, следует ли наказывать само имя, даже при отсутствии преступления, или же только преступления, связанные с именем. Обратите внимание, какой интересный оборот употребляет Плиний-младший. Он считает, что да, быть христианином – это уже преступление, но с этим именем связаны какие-то преступления, за которых надо наказывать, а если этих преступлений нет, может, это все тут спокойно разойдемся, чем мы тут вообще собрались. А за этим бесстрастным бюрократическим тоном скрывалась, однако, одна конкретная цель. Дело в том, что Плиний очень мягко обошелся с последней группой христиан, которая была изобличена анонимным доносом и теперь хотел получить одобрение своих действий от императора. Он даже так далеко пошел, что заявил, что представители этой группы совершенно отказались от Христа и вообще отличались изумительным миролюбием. Я не знаю, получил ли Плиний от этой группы взятку, или его поведение было связано со вполне понятным желанием римского аристократа откосить от решения неприятной проблемы, которую трудно было решить и легко замять. Но мы, однако, знаем, что его маневр удался. Император Траян предоставил решение проблемы на его усмотрение, сообщил, что, конечно, христиан надо казнить, но специально выискивать и давать ход анонимным доносам не надо, ибо это не отвечает благословенному духу нынешнего времени и т.д. и т.п. Ответ императора гласил, цитирую, «Ты действовал, мой секунд, как должно при разборе дел тех, о которых тебе донесли, как о христианах. В самом деле нельзя установить ничего обобщающего, что имело бы определенную форму. Разыскивать их не надо. Если тебе донесут, и они будут уличены, их следует наказывать. С тем, однако, кто станет отрицать, что он христианин, и докажет это делом, то есть молитвой нашим богам, то какое бы ни тяготело над ним подозрение в прошлом, он ввиду раскаяния получает прощение. Доносы, поданные без подписи, не должны иметь места ни в каком уголовном деле». Это очень дурной пример и не в духе нашего века. Как приятно, кстати, звучит вот относительно нынешних некоторых времен. Благосклонность этого отзыва, а также уверение Плиния в том, что христиане его не совершали преступления, была главной причиной, по которой эта переписка до нас и дошла. Я думаю, что мало было в античности текстов, которые отзывались о христианах в таких превосходных выражениях. А почему я об этом говорю? Потому что мягкость, с которой наместник Вифинии Понта обошелся с понтийскими христианами, оказалась для них благотворной. Можем это утверждать совершенно точно, поскольку спустя 30 лет один из них, около 140 года, один из них по имени Маркион явился в Рим. Там как раз в это время умер епископ Рима. Кстати, он еще не назывался Папой Римским, тогда папой назывались только епископы Александрии и Антиохии. И Маркион надеялся быть избранным ему в преемники, с каковой целью он и пожертвовал римской церкви 200 тысяч сестерциев. Маркион был богатейший судовладелец, и состояние свое он унаследовал от отца, который тоже был богатейший судовладелец и лидер христиан Синопа. Мы можем предположить, что размер состояния Маркиона и его папочки имел прямое отношение к положительному отзыву Плиния о христианах. Очень вероятно, что Маркион за 200 тысяч сестерцев надеялся купить благосклонность римской общины, как его отец или дед за сопоставимую сумму купили снисходительность понтийского наместника. Помимо аргументов 200 тысяч сестерцев, Маркион имел в своем багаже важное интеллектуальное ноу-хау. Дело в том, что христиане того времени всех оттенков и расцветок ждали немедленного вот-вот второго пришествия Христа и воскресения плоти. Даже автор вполне сиагностического Евангелия от Иоанна ожидал тысячелетнего воплоти Царства Христова. Но, однако, к 140 году даже самые невнимательные могли заметить, что Христос задерживается. Верующие роптали, цитирую, «Где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Второе послание Петра 3:4. В христианстве при всей привлекательности назревал идейный кризис. Странная задержка с приходом Царства Божия нуждалась в объяснении. И Маркиону казалось, что у него такое объяснение есть. Для начала Маркион считал, что Бог евреев, описанный в Ветхом Завете, и христианский Бог – это два разных Бога. Никакого отношения к настоящему сотворению мира, согласно Маркиону, Бог евреев Яхве не имел. А Бог евреев был туповатый ограниченный демиург, который только воображал себя Творцом и единственным Богом. На самом деле все, что он создал, был грубый, несовершенный материальный мир, и вот в этом-то несовершенном материальном мире по необходимости господствует зло. А настоящий Творец создал в нематериальный вечный мир. И вот когда этот Творец увидел, что происходит в материальном мире, который создал ограниченный демиург, он породил своего Сына Христа и послал его в материальный мир, но не для того, чтобы тот искупил грехи человечества или воскрес воплоти, а для того, чтобы принести жителям материального мира знание, гносис о настоящем Творце и научиться освобождаться от его оков. Тем самым вопрос о втором пришествии получал счастливое разъяснение. Никакого второго пришествия не было и быть не могло. Те, кто его ждали, были глупцы. Второе пришествие происходило у каждого продвинутого пользователя Христа само собой, когда он освобождался от оков материального мира. Иисус пришел не за тем, чтобы освободить мир, а за тем, чтобы научить людей освобождаться от мира. Таким образом, согласно Маркиону, христианство было новой религией, оно не было разновидностью иудаизма, ровно наоборот, оно было его противоположностью. Потому что иудаизм поклонялся ограниченному Эльдобаофу, а христиане поклонялись настоящему Творцу. В связи с этим Маркион создал и новый свод священных для христиан книг. Если другие христиане считали еврейское священное писание и считали его своим, то Маркион не мог этого допустить. Он создал свод настоящих священных христианских книг и назвал его, как вы думаете, он его назвал? Правильно, Новый Завет. В противоположность Ветхому, который читали евреи. В этот Новый Завет Маркион включил Евангелие от Луки и некоторые письма апостола Павла. Даже Тертуллиан, цитирую, пишет, Маркион отделил Новый Завет от Ветхого. Кстати, забегая вперед, заметим, что до сих пор большая часть книг Нового Завета – это книги, написанные под влиянием апостола Павла. Да, собственно, из 27 книг Нового Завета 14 – это послание апостола Павла. То есть следы авторского труда Маркиона мы читаем до сих пор. Вообще трудно сказать, как могла бы повернуться история мира, если бы в том далеком 140 году на выборах римского епископа победил Маркион и его 200 тысяч сестерциев. Однако Маркион выборы с треском проиграл, сестерции ему вернули, и так как в связи с известной заповедью о любви друг к другу христиане могли ненавидеть только еретиков, Маркиона назвали еретиком. И верный сторонник нового епископа, вероятно, это был Пий, уже упомянутый нами Юстин Мученик, епископ Пий, а, соответственно, его идеологический кардинал был Юстин Мученик. Написал в 5 книгах опровержение ереси этих христианских троцкистов. Собственно, это и был один из первых случаев кодифицированного употребления слова «ересь». Маркион вернулся в Синоп, и община, которую он возглавлял, организационно отделилась от Римской церкви. Несмотря на свою ошибочность и идейную несостоятельность, эта община стала стремительно развиваться. Юстин Мученик уже в 40-х годах жаловался, что учение Маркиона распространилось на всю человеческую расу, цитата. А Тертуллиан писал, что оно, цитата, заполонило весь мир. Вследствие крайней аскетичности и презрения к материальному миру маркиониты охотно становились мучениками. Это обстоятельство особо возмущало их противников. Вот уже упомянутый нами Евсевий Кесарийский писал, цитирую, «Маркиониты, названные так по маркионовой ереси, первые скажут, что у них много мучеников Христовых, но ведь самого Христа не исповедуют истины». В условиях языческой Римской империи правильно верующим христианам приходилось бороться с маркионитами только полемикой. В результате количество приверженцев Маркиона, особенно на юго-востоке империи, только росло. Перелом наступил тогда, когда христианская церковь пришла к власти. Теперь с еретиками можно было бороться не только словом, но и мечом. В 330 году император Константин повелел разрушать маркионитские церкви и конфисковать имущество маркионитов. Его преемник Констанций пошел еще дальше и вырезал дотла целые деревни. Во всяком случае, император Юлиан, его преемник, тоже писал, цитирую, «целые общины тех, кого галилеяне называют еретиками, были вырезаны в Самосате и Кизике, в Пафлагонии, Вифинии и Галатии. И среди многих других племен целые деревни были разграблены и полностью опустошены». Однако даже спустя век после этих погромов маркионитское христианство было общераспространенной верой в Армении, Сирии, Малой Азии и Месопотамии. Иоанн Златоуст, когда он стал епископом Константинополя, цитирую, «лечил недуг Маркиона царским указом». Армянский епископ Язиник в середине V века посвятил маркионитам один из 4 томов своего уничтожения фальшивых учений. А епископ Одессы Рабула, который возглавил город в 411 году, столкнулся с тем, что значительная часть одесских христиан были маркиониты. «Никаких слов у меня не достанет», – пишет автор жития епископа Рабулы, «чтобы показать, как велико было его рвение в части маркионитов. Смердящую мерзость лживого маркионитского учения он исцелил заботливостью великого врача». А исцелительные меры, употребленные Рабулой, заключались в уничтожении маркионитских церквей, сжигании книг, конфискации имущества проклятых еретиков, а также в прямых избиениях и суде Линча. Рабула, цитируя, «щитом своей веры разбил дротики и стрелы ненавистников истины, победил врага правды могущественной десницей Бога, который восторжествовал, попрал своей истиной все извращенное в заблуждении, стер лекарством своего учения отвратительные язвы богохульств». Младший современник Рабулы Феодорит Кирский тоже неутомимо боролся с маркионитами, и о подробностях своей борьбы он поведал нам сам в своей истории монахов Сирии. Вот что пишет Феодорит. «Мерзкий Маркион посеял много тернов нечестия на территории города Кира. Пытаясь выплатить их корни, я выпускал все паруса и настойчиво применял все способы. Но те, кто получали это мое внимание, вместо того, чтобы возлюбить меня, клеветали на меня и воздавали мне злом за добро и ненавидели мою любовь. Они пытались воевать против меня невидимо путем магических заклинаний и с помощью злых демонов. Обратите внимание вот на этот потрясающий момент, что они пытались воевать против меня, но невидимо. Но я чувствовала это. Однажды один из вот этих таких демонов явился к Феодориту ночью прямо в дом и потребовал от Феодорита отстать от последователей Маркиона. Слышал это не один Феодорит, а все, кто спали вместе с ним в комнате. Но после этого, понятное дело, Феодорит понял, что козни нельзя оставлять безнаказанными. По счастью, Феодорит сам располагал могучим стратегическим оружием против слуг дьяволов. Этим оружием был местный отшельник Иаков, который отличался особой святостью жизни и даже как-то раз воскресил ребенка. Иаков не подвел Феодорита. Накануне операции по освобождению села Маркианитов от исповедуемых ими дьявольских заблуждений, этот Иаков приступил к молитве и тут же, цитирую, увидел огненного змея, который мчался по небесам, изгибаясь в середине воздуха. Иаков дал по змею залп из трех молитв, и этот вид зенитного огня оказался чрезвычайно действенным. Змей скрутился в круг и схватил себя головой за хвост. Иаков дал новый залп, на этот раз из восьми молитв. Змей развалился на две половинки и исчез в дым. На следующий день, когда Феодорит вместе с солдатами приблизился к селу слуги дьявола, маркианиты предательски напали на него, потрясая против нас обнаженными мечами. То есть, обратите внимание, Феодорит с солдатами пришел к селу, и тут какая, значит, какая... верломство, на него напали. В третьем часу дня, продолжает Федерит, они сгрудились в тесном порядке, думая только о своей защите, в точности как змей. В восьмом часу они разбежались, дать нам возможность войти в село, и мы сразу же нашли змея, сделанного из бронзы, которому они поклонялись за то, что он открыто объявил войну против Творца и Создателя мира. Почему я, кстати, подробно так цитирую эти описания беспощадной войны, развязанной Феодоритом и Рабулой против маркианитов Малой Азии? Да потому что все это происходило в 430-х годах, то есть то время, когда все остальные части империи подвергались тотальному разграблению со стороны готов, гуннов и вандалов. И стратегические проблемы, возникавшие перед империей, которая тратила дефицитные людские налоговые ресурсы не на борьбу с варварами, а на истребление собственных налогоплательщиков, достаточно очевидны. И, собственно, потеря Эдессы, которая была завоевана сначала персами, а потом арабами, как раз и было одной из следствий этих проблем. Вообще, с последователями Маркиона произошла удивительная вещь. За те 2,5 века, которые христианство существовало внутри страшно преследовавшей его языческой империи, маркианиты только росли в числе. А после признания христианства государственной религией империи они были уничтожены огнем и мечом. Уничтожение это, однако, заняло несколько столетий, потому что ересь продолжала быть массовой, а остатки империи, руководимые нетерпимыми фанатиками, продолжали следовать самоубийственным курсам Феодорита и Рабулы. Они деятельно истребляли собственных подданных вместо того, чтобы бороться с внешними завоевателями. Например, в середине IX века Константинополь в разгар борьбы с арабами не на жизнь, а на смерть уничтожил 100 тысяч павликиан, которые на самом деле, по сути, были те же маркианиты. Для уничтожения богомилов и катаров потребовались крестовые походы и учреждение инквизиции. Вернемся, однако, к учению Маркиона. Но мы точно можем быть уверены, что это не было аутентичное учение Иисуса. Чему бы ни учил Иисус, он точно не учил, что бог Ветхого Завета – это ограниченный и глупый демиург или Добаоф. На эту тему вроде можно было бы объявлять закрытой. Однако у нас есть несколько важных подробностей, которые мы запомним, и вернемся к ним в конце нашего повествования. Ну, во-первых, нашего внимания заслуживает сам факт появления Маркиона в Риме. Маркион, напомню, претендовал на пост епископа Рима и считал, что у него нет никаких препятствий его занять. Это очень показательно. Мартин Лютер, основатель протестантизма, ну, вряд ли когда-нибудь мог претендовать на право быть папой римским. И мы с трудом можем представить себе какого-нибудь современного имама, который приедет в Рим и скажет: «Давайте, выбирайте меня должность папы, но все равно все вместе, мусульмане и христиане, верят в единого Бога». Но Маркион так не считал. Он не видел каких-то радикальных различий между своей и христианской доктриной. Мейнстрим. Он считал, что вера в двух богов, из которых один был надмирный творец эфирного мира, А другой глупый маленький демиург с большим эго и низким IQ – это совершенно нормально для человека, который верующий христианин. Кроме этого, Маркион вовсе не был изобретатель доктрины про настоящего Творца и ограниченного демиурга. Тот самый Юстин, который отказывался считать Маркиона христианином, а считал его основателем новой и неслыханной ереси, тут же заявлял, что Маркион был последователем сирийского гностика Кердона, который не только проживал на рубеже I-II века в Риме, но и считался верным членом христианской церкви. Этот Кердон точно так же верил в двух богов, доброго и злого, считал, что воскресение возможно только духовное, и полагал Иисуса посланцем надмирного бога, который был послан освободить людей от оков грешного мира. Ириней пишет, что Маркион расширил доктрину Кердона, Тертулиан называет Кердона информатором Маркиона, и Полит пишет, что Маркион подтвердил доктрину Кердона. Таким образом, доктрина про ограниченного бога евреев вовсе не была изобретением ересиарха Маркиона из маленького провинциального синопа. Она была просто разновидностью христианства, которое в синопе исповедовалось достаточно давно. Эту же разновидность исповедовал в городе Риме гностик Кердон, но его почему-то не отменили и почему-то даже не всегда называли его еретиком. Более того, как сообщает нам Евсевий Кесарийский, гностик Кердон тоже не выдумал свою доктрину сам, он был последователем и учеником архиеретика Симона Волхва. Этот самый Симон Волхв тоже учил, что мир сотворен глупыми архонтами, и Христос – это некая сила, которая послана людям в мир, чтобы их от власти архонтов освободить. Этот Симон тоже утверждал, что его ученики сами могут стать Христами, и вообще, что он сам новый Христос. Он даже потребовал зарыть себя в землю и пообещал воскреснуть на третий день, но дело кончилось плохо, его ученики зарыли его в землю, и там он и остался, ибо, как торжествующе добавляет Ипполит Римский, он не был Христос. Это утверждение отцов церкви, что доктрина Маркиона была списана у некого Симона Волхва, порождает вполне закономерный вопрос. Дело в том, что еретики всегда пользовались своими книгами. Они писали какие-то тексты, которые потом объявляли священными и следовали этим текстам. И именно так, как мы знаем, и поступил Маркион. Он тоже собрал священные тексты, которыми пользовалась его школа, в одну книгу и даже назвал ее Новым Заветом. Но эти священные тексты не были тексты какого-то Симона Волхва. Это были письма апостола Павла. Евангелие от Луки написано учеником апостола Павла. Маркион не собрал свой Новый Завет из писем Симона Волхва. Маркион собрал его из писем апостола Павла. Маркион не называл себя преемником Симона Волхва. Он назывался преемником апостола Павла. Он считал, что письма апостола Павла вполне достаточны для формулировки его доктрины, и эти письма дошли до нас благодаря Маркиону, и до сих пор из 27 книг Нового Завета 14, больше половины, это письма Павла, правда, далеко не все подлинные. Эта церковь позаимствовала у Маркиона его корпус текстов, а не наоборот. Более того, она позаимствовала от него самого название «Новый Завет». Правда, тут надо оговориться, что Маркион не то чтобы был полностью оригинален, потому что сама концепция Нового Завета как раз она была использована еще иудейской миланистской сектой, которая ждала Иешуа, то есть спасения и возвращения Мессии из рода Давидова, с которым случилась какая-то неприятность, в результате которой этот Мессия оказался выше ангелов. Эта секта как раз обитала в Кумране, и их главный установочный документ, так называемый Дамасский документ, и был Новый Завет, то есть договор, заключенный Господом с народом, вот с членами этой секты, с правильными евреями в земле Дамаска, то есть в Кумране. Но все-таки современным Новым Заветом, в современном христианстве называются тексты, связанные с пришествием Иисуса Христа, который отменил проклятие иудейского закона. Это Новый Завет, противоположность Ветхому. Это в точности та концепция, которую исповедует Маркион. Маркион отделил Новый Завет от Ветхого. И при этом Маркион считал себя последователем апостола Павла. И если мы посмотрим на письма апостола Павла, мы с удивлением увидим, что апостол Павел называет сатану, например, богом мира сего. Или, например, утверждает, что Христу покорна плерома и начальство и власти. Но, правда, это как раз в фейковом письме Колосиным. А того самого Павла, который, например, в письме Галатам 4:14 объявлялся новым Христом. И того самого Павла, который писал в письме к Коринфянам, что у него есть два учения, одно из которых обращено к психикам, то есть людям душевным, которые нифига не понимают, а другое к пневматикам, то есть людям духовным. И вот этим самым пневматикам он проповедует не распятого Христа, а Софию. Софию же мы проповедуем между совершенными. Но Софию не иона сего и не архонтов века сего. 1 Коринфянам 2:6. А центральная концепция апостола Павла о том, что, цитирую, «Христос искупил нас от проклятия закона», проклятие, катара, Галатам 3:13. Это же очень похоже на то, о чем толковал Маркион, потому что о чем в сущности концепция-то Маркиона? И о чем, собственно, концепция проклятия закона? Получается, что Бог Ветхого Завета наложил на людей глупую Тору, а Христос был послан из неведомых далей от настоящего Творца, чтобы эту глупую Тору отменить. Кстати, эта проблема преемственности Маркиона по отношению к апостолу Павлу была так велика, что один из самых маститых христианских историков конца XIX века, протестант Адольф фон Харнак, которого никто не заподозрил бы в неуважительном свободомыслии, не выдержал и, признавшись своей любви к Маркиону, объявил его верным последователем апостола Павла и предшественником протестантизма, христианским реформатором второго столетия. Тем не менее, церковь, которая позаимствовала у Маркиона концепцию Нового Завета, и его основного автора. Получается, что вот это правильная вера, и это, значит, апостолическая преемственность, а Маркион, который эту концепцию придумал и на этого автора, то есть на апостола Павла опирался, это еретик, сын дьявола и плевел. Возникает неизбежный вопрос, ну что ж такое произошло в 140-х годах, что Кирдон мог спокойно жить в Риме и учить, а Маркион был признан еретиком? Как совместить провинциальное расположение маленького далекого синопа и широчайшее распространение маркионитской церкви. И если именно доктрина Маркиона на самом деле была связана, если не с учением самого Иисуса, как именно она могла быть связана с учением апостола Павла? Но тем не менее отрицать одного нельзя. Маркион – это действительно персонаж поздний, он жил и действовал во втором веке нашей эры и, конечно, не имеет никакого прямого отношения к ранним последователям Иисуса. Перейдем теперь ко второму еретику, ко второй ереси, с которой церковь очень много боролась и во втором, и в третьем, и в четвертом веке, это монтанисты. Монтан начал свои проповеди лет 20 спустя после Маркиона и проповедовал не в Вифинии и Понтии, а в соседней с ними Фригии. Главной особенностью учения Монтана было то, что он считал, что Царство Божие наступит вот-вот, а Новым Иерусалимом станет маленький фригийский городок Пипуза. Это было очень разумное пророчество, учитывая, что Монтан был уроженцем Фригии, и первым его последователем идти до Пипузы было куда ближе, чем до какого-то далекого Иерусалима. Монтан был пророком, пророчествами были две его спутницы, Присцилла и Максимилла. И вот Максимилла пророчествовала: «После меня не будет пророков, но конец». Тогдашний епископ Рима первоначально признал пророчество Монтана, но вскоре верительные грамоты отозвал. История повторилась. Если последователям Маркиона дали презрительную кличку маркионитов, то последователям Монтана прилепили монтанистов и фригийцев. Сами себя они называли новым пророчеством. Маркиониты и монтанисты были троцкисты и бухаринцы христианства, и полемика, развернутая против них, не уступала лучшим образцам газеты «Правда». Деятельность этого общества лжецов, именующих себя новым пророчеством, мерзостно братство нашему во всем мире, сообщил епископ Серапион Антиохийский. Мы доказали, что большинство их книг – глупость, что их попытки мудрствовать смешны и не заслуживают ни малейшего внимания, не стоит тем, кто находится в здравом уме, обращать внимание на их труды или их доводы. Это Ипполит Римский. Враг Церкви Божией, ненавистник прекрасного и любитель зла, не упускающий ни одного способа строить козни людям, потрудился над возникновением ересей, странных и враждебных церкви. Одни из еретиков, словно ядовитые змеи, ползали по Асии и Фригии, провозглашая Монтана утешителем, а его приспешниц Присциллу и Максимиллу – пророчицами. Это наш добрый друг Евсевий Кесарийский. А даже было объяснено, что с Монтаном было не так. В то время как настоящие христиане пророчествовали с помощью ангелов, Монтан делал это с помощью дьявола. Он и его помощники собирали с верующих золото и серебро, А их так называемый мученик Александр был на самом деле никакой не мученик, а преступник, осужденный в Эфесе проконсулом Эмилием Фронтином за грабежи. Ложность их пророчеств доказывалась также их позорной смертью. Монтан и Максимила повесились, как Иуда-предатель, а их сообщника Феодота постигла судьба Симона Волхва. Он вознамерился воспарить воздух, доверившись смущавшему его бесу, и тот, подняв его наверх, швырнул на землю. При принятии в секту каждому монтанисту, сообщали нам ортодоксы, требовалось зарезать младенца. А точку в споре о том, чьи пророки правильно, поставил Ириней Лионский. Он обратил внимание на то, что монтанисты не проходят универсальный тест. Как и все еретики, они не могут воскрешать мертвых, в то время как общеизвестно, что правильно верующие обладают подобной способностью. Несмотря на все эти совершенно очевидные обстоятельства, а именно на тот факт, что Монтан проповедовал с помощью демонов, в то время как правильные пророки проповедовали с помощью ангелов, и даже не мог воскресить мертвых, последователи Монтана, так же, как и последователи Маркиона, были распространены очень широко. Попытка настоящих христиан изгнать беса из лжепророчицы Максимилы кончилась тем, что сторонники Максимилы попросту поколотили этих добрых людей. В Галатии, в Анкире, цитирую, «местная церковь почти оглохла от лжепророчеств». В 177 году Ириней Леонский специально отправился из города Леона в Рим, чтобы пожаловаться на засилие монтанистов в его епархии. А в Африке к концу жизни монтанистом стал Тертуллиан, и с монтанистами случилось то же самое, что с маркианитами. Они множились во времена проклятых язычников, притеснявших христиан. Но вот после того, как христианство пришло к власти, религия добра и мира, они были уничтожены огнем и мечом. Процесс тоже был нелегкий, занял несколько столетий. Первым запретил фригийскую ересь, в кавычках, еще император Константин. В 330 году он тоже приказал разрушать церкви монтанистов и конфисковывать имущество этих противников истины. Несмотря на запрет, Пипуза во Фригии по-прежнему оставалась почитаема монтанистским церквам, и мощи Пресциллы и Монтана, хранящиеся в ней, собирали верующих со всей Фригии. Местный ортодоксальный епископ приказал эти мощи изъять и сжечь, но не устоял перед взяткой и за полученную мзду сжег чьи-то другие кости. Уже при императоре Юстиниане против мощей был отправлен отряд воинов во главе с Иоанном Эфесским, и, наконец, тогда зловредные мощи были уничтожены. Однако секта монтанистов сохранилась, по крайней мере, до VIII века нашей эры, когда император Лев III в Константинополе отдал приказ о тотальном перекрещивании ее членов. Монтанисты отказались, заперлись в своих церквях и сожгли себя. Итак, если верить Иринею Леонскому, Ипполиту Римскому и Евсевию Кесарийскому, в 150-160-х годах от правильно верующей церкви ответвилась еще одна дьявольская ересь. И основная особенность этой ереси заключалась в том, что она утверждала, что Иисус Христос должен прийти вот-вот. Постойте, но это же было ровно то, что говорили предшествующие пророки. Вот с самого момента возникновения секты последователей распятого Иисуса их главное положение заключалось в том, что второе пришествие совершится вот-вот еще при их жизни. Иисус ушел, но совсем недолго. Он за углом, он вот-вот вернется. Вот, например, в Евангелии от Марка первосвященник на суде спрашивает Иисуса: «Ты ли Мессия?» Иисус отвечает: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Марк 14:62. Обратите внимание, в этом тексте Иисус обещает свое возвращение на облаках небесных не кому-нибудь, а присутствующим на суде. Вот первосвященник Каиафа и члены Синедриона его должны были увидеть лично. То же самое в 50-х годах апостол Павел обещал своим последователям. В своем послании к фессалоникийцам, подлинном на этот раз, он сообщает, что первыми во время второго пришествия воскреснут, ну, те, кто умерли. А следом и мы, оставшиеся в живых, вместе с ними на облаках восхищены будем. То есть, вот он говорит, что да, есть какие-то уже несчастные люди, которые умерли, но вот те, которым Павел сейчас пишет, тем, к которым Павел сейчас обращается, он не говорит, что они умрут и воскреснут. Он обещает, что они вот-вот увидят второе пришествие, и живы, оставшиеся в живых, они поедут на облаках Царствия Небесного. Кроме этого, пророчицы Монтана делали то же самое, что пророчицы, собственно, у Павла и у других христиан. У Павла пророчествовали на собраниях, тряслись и, цитирую, говорили языками ангельскими и человеческими. Ну и у Монтана пророчества Ильи тряслись. Павел утверждал, что Христос вернется вот-вот, и Монтан утверждал, что Христос вернется вот-вот. Павел ссылался на Святого Духа, и Монтан ссылался на Святого Духа. И более того, Монтан, точно так же, как и Маркион, считал себя преемником первых христиан. Пророчцы первого нового пророчества утверждали, что они получили свой дар от человека по имени Кадрат и некая Амме из Филадельфии, а те, в свою очередь, переняли его от уважаемого пророка Агаба, который несколько раз упоминался в Деяниях апостолов, Нальца была пророческая преемственность. Сначала следующая картина. Была некая секта авторитет, которая была основана на пророках и предсказываемом им скором втором пришествии Иисуса. Эти пророки предшествовали, пророчествовали и тряслись. Они говорили, что все, кто их слушает, скоро вознесутся из грязи, сядут выше ангелов на золотых престолах, судить тех, кто их угнетает. Эти пророки обещали, что все их последователи вот-вот получат невероятное изобилие, все их враги пойдут в гиену огненную, но это был большой стимул становиться последователем такого хорошего учения. А потом эта вера как-то затихла. Пророки перестали трястись, и вообще вместо пророков появились епископы. Кстати, тоже слово из христианского новояза, значит, надсмотрщик буквально, которые деловито учитывали все пожертвования верующих. Люди обзавелись домами, садами, имуществами, наладили полезные деловые связи. Много христиан было в Риме среди всесильных рабов и вольноотпущенников императора. Быть христианином было выгодно. Христианин в каждом городе мог остановиться у единоверца. Христиане открывали банки, охмуряли императорских наложниц и евнухов, были сплоченной богатой общиной. Ну, даже епископ провинциального синопа мог без проблемы найти сумму в 200 тысяч сестерцев. Все было хорошо. И вдруг приходит какой-то мандал, и опять начинает трястись и обещать Царство Божие вот-вот. И тут-то его объявили еретиком. Получается, что это не Монтан был еретик. Получается, этот Монтан пытался возродить те самые основы веры, от которых люди прагматичные как-то отвернулись. Ну, вот как китайская компартия в конце 20 века как-то перестала стремиться к строительству коммунизма. Если бы Монтан или Маркион жили в 50-х годах нашей эры, они бы были бы просто апостолами, то есть распространителями и проповедниками веры Христу. Ведь, ну, по крайней мере, Монтан проповедовал ровно то, что апостолы проповедовали тогда. Но он имел несчастье жить навек позже и оказался еретиком. И не знаю, дойдем ли мы в этой лекции до Валентина, потому что это был третий еретик, которого я хотела разобрать. Но сейчас в истории с Монтаном я должна упомянуть еще одну важную деталь, а именно мучеников. Слово «мученик» (мартис) по-гречески – это еще одно слово из христианского новояза. В древнегреческом «мартис» означало «свидетель», это точный перевод ивритского слова «эт», а слово «эт» – это одно из ключевых слов в Торе. Но постоянно употребляется в текстах, которые повествуют о клятвах, которые даются, и весь народ Израиля в Торе называется «эда», то есть собрание общества Аскиния называется «Скинии собрание Охель-Маэт». Однако напомню, что в первом веке новой эры иврит в Иудее вышел из употребления, и в качестве разговорного языка его заменил близко родственный ивриту арамейский. Это был язык, почивший в бозе Вавилонской империи и лингва франка античного Востока. Немного огрубляя, можно сказать, что на берегу моря, на Востоке, говорили на греческом, а чуть подальше на континенте, в Сирии, тем более в Месопотамии, но в той Сирии, которая не прибрежная, на арамейском. Так вот, арамейский вообще-то очень похож на иврит, но именно в этом случае вместо слова «эт» в нем употребляется другое слово, а именно «шахет». Оно происходит от древнего семитского слова корня «шехеде», трехбуквенного корня, и обозначает то же самое свидетельство. И даже в книге «Бытия» есть место, где это обстоятельство упоминается специфически. Мне сообщается, что Иаков и его дядя Арамей Лаван установили на границе между Израилем и Араном, то есть установили границу, и в честь установления этой границы поставили кучу свидетельства. И назвал ее Лаван Эгар Сахадута, Веяков Карало Гель-Ад, а Яков назвал его Галь-Эд, Бытие 31:47. Таким образом, в Библии специально зафиксировано, что арамеи использовали корень Сехеде-Шехеде, Эгар Сахадута, а евреи в этот момент говорили нет. Ну, слово шахет всем нам, безусловно, знакомо. Так в исламе зовут смертников, которые взрываются во славу Аллаха, а слово шахада в исламе В исламе означает символ веры, свидетельство, и это действительно то же самое слово. Таким образом, греческие мартисы – это то же самое, один в один, что арамейские, а позднее арабские шахиды. Причем слово «шахет» – арамейское слово. В том или ином варианте мы не совсем понимаем, как оно звучало, потому что в разных вариантах арамейского, конечно, в оригинале было именно оно. Греческий был только калька. Это свидетели веры, которые готовы за нее умереть. Их смерть является свидетельством. Мартисов, конечно, церковь всячески приветствовала и одобряла. И деяние мучеников было любимое церковное чтение. Это была такая модель поведения для молодых прихожан. Самые лучшие из этих деяний, кстати, представляли собой подлинные дневники или вполне реальные протоколы судов над христианами, которые римская бюрократия, как всякая уважающая себя бюрократия, вела, и которые христиане выкрадывали, переписывали из архивов за большие деньги. Кстати говоря, вот каждый раз, когда вспоминаешь, вот читаешь любые деяния, такие подлинные мучеников, думаешь, так, собственно, суд над самим-то Христом тоже было довольно просто из архива, не знаю, Иерусалимского или, скорее всего, Кесарийского, потому что вместе с Понтием Пилатом это должно было уехать в Кесарию, тоже было легко выкрасть и переписать. И интересно, почему христиане этого не сделали. Ну, с моей точки зрения, они это, скорее всего, отчасти сделали, и куски этого текста вошли в Евангелие от Марка. Но неважно. Вот один из таких совершенно подлинных документов – это деяния святой Перпетуи, действия которых происходят во время правления императора Септимия Севера. То есть это рубеж 2-3 веков нашей эры. 22-летняя Вибия Перпетуи – это была молодая женщина из хорошей семьи, с почтенными родителями, достойным мужем и двумя братьями. Вместе с тремя единомышленниками – Сатур, Сатурнин и Ревакат – и со своей беременной рабыней Феличитой она была скормлена зверям 7 марта 2002 года в Карфагене на играх в честь сына императора Септимия Севера, будущего императора Геты. И деяния святой Перпетуи – это, безусловно, подлинный текст, и в первой своей части это просто дневник, бесхитростный дневник, который эта образованная молодая женщина вела в тюрьме. Вот что она пишет в них. «Пока мы были еще под арестом, мой отец из любви ко мне пытался переубедить меня и поколебать мою решимость. Отец, сказала я, видишь ли ты вот эту вазу, например, или горшок для воды, или еще что? Да, вижу, ответил он. Я сказала ему, может ли она быть названа другим именем, нежели то, что она есть? Он сказал, нет. Так и я не могу быть названа чем другим, кроме того, что я есть, а именно христианка. Вот так пишет Перпетуя. После этих слов отец Перпетуя хотел ее ударить, но потом передумал и ушел, побежденный в своих дьявольских аргументах. А Перпетую перевели в тюрьму, потому что она оказалась отречься от Христа, и, соответственно, ее бы тогда отпустили на все четыре стороны. Цитирую, «Я была в ужасе, ибо я никогда не была еще в такой темной дыре. Какое трудное это было время. Из-за толпы жара была нестерпима, солдаты занимались вымогательством, и в довершение всего меня мучило беспокойство о моем ребенке». Однако вскоре дело пошло получше. Цитирую, «Терций и Помпоний, благословенные диаконы, заботившиеся о нас, подкупили солдат, чтобы мы могли пройти в более благоустроенную часть тюрьмы. Условия существования стали более сносными, и Перпетуя стала кормить грудью своего ребенка, который уже умирал, был от голода. Брат Перпетуя, тоже христианин, который знал, что она имеет видение, обратился к ней с просьбой увидеть и предсказать их судьбу. Той же ночью Перпетуя обратилась к Богу и имела видение. Она увидела огромную бронзовую лестницу, которая достигала до небес, но была так узка, что только один человек мог карабкаться по ней вверх. К сторонам лестницы были прикреплены всяческие железные орудия, мечи, копья, крюки, кинжалы и шипы. Так что если бы кто-нибудь попытался взобраться по лестнице, не проявляя осторожности, он был бы изувечен этими орудиями. У подножия лестницы лежал огромный дракон, который нападал на тех, кто пытается забраться по ней на небо. При виде Перпетуи дракон выставил свою пасть из-под лестницы, но Перпетуя произнесла имя Иисуса Христа, и дракон испугался. Она отступила на пасть дракона, как на первую ступеньку, и пошла по лестнице вверх. Цитирую, там я увидела огромный сад и седого человека в одежде пастуха. Он был высок и доил овец. И вокруг него стояли тысячи людей в белых одеждах. Он поднял голову, посмотрел на меня и сказал, «Я рад, что ты пришла, дитя мое». Цитата закончена. Вскоре наступило время суда, и отец Перпетуи появился у судьи с ее ребенком и умолял ее, Перпетую, сжалиться над дитем и принести жертву, и пойти свободной на все четыре стороны. Более того, к его мнению, к его просьбе присоединился сам наместник Гилариан, Он умолял эту образованную молодую женщину пожалеть ребенка и седые волосы ее отца, но Перпетуя, она же уже видела себя в райском, в небесном саду, вспомним видение, она была непреклонна к этим дьявольским уговорам. Цитирую, «Тогда Гилариан произнес приговор всем нам. Нас приговорили к зверям, и мы с воодушевлением возвратились в тюрьму». Цитата закончена. К этому времени ребенок Перпетуи привык к тюрьме и груди, и она послала диакона Помпония к отцу, чтобы тот доставил ей ребенка. Но отец отказался. По воле Бога ребенок в это самое время начал отвыкать от груди, а у самой Перпетуи не было никакого воспаления. Так, цитирую, «я была избавлена от опасений за ребенка и от неудобства в грудях». Через некоторое время Перпетуя имела еще одно видение. Она увидела своего брата, Динократа. Динократ умер, когда ему было 7 лет, от рака, который съел ему лицо. Перпетуя видела, что она и брат разделены бездной. Его лицо было обезображено страшной раной, и хотя мальчик страдал от жажды, он не мог напиться, потому что бортик чаши, которая стояла перед ним, был значительно выше роста ребенка. Перпетуя принялась молиться за брата, и в новом видении дело оказалось получше. Рана с лица мальчика исчезла, бортик опустился чаши до пояса. Брат Перпетуи в конечном итоге был спасен из ада ее молитвами. К этому времени начальник тюрьмы относился к узникам с большим почтением, понимая, что они имеют в себе великую силу, и стал пускать к ним посетителей. Одним из этих посетителей, разумеется, был отец Перпетуи, который снова рвал на себе волосы и говорил такие слова, которые тронули бы все мироздание, и я сострадала его несчастью и старости. Последнее самое удивительное видение Перпетуи имело накануне игр. Оно началось с того, что диакон Помпоний подошел к дверям тюрьмы и принялся в них стучаться. Он был в неподпоясанной белой тунике и изысканных сандалиях. Когда Перпетуя отворила ему дверь, он протянул ей руку и сказал: «Перпетуя, пошли, мы ждем тебя». Вместе они вышли в амфитеатр, и Помпоний сказал: «Не бойся, я борюсь вместе с тобой», после этого он исчез. Все люди на трибунах смотрели на Перпетую, она не понимала, что происходит, ведь она знала, что приговорена к растерзанию зверями, а никаких зверей вокруг не было. Вдруг на арену выбежал безобразный египтянин, а на помощь Перпетуе вышли красивые молодые люди. Одежды были совлечены с девушки, и внезапно она поняла, что она превратилась в мужчину. Ее помощники стали натирать ее маслом, как это обычно бывает перед всяким состязанием, а над ареной возник представительный красавец огромного роста в сандалиях из золота и серебра. В руке его была зеленая ветвь с золотыми яблоками, видение сказало, если этот египтянин победит ее, он зарубит ее своим мечом, но если она победит его, она получит эту ветвь. Цитирую дальше. «Мы подскочили друг к другу и заработали кулаками. Мой противник пытался ухватить меня за ноги, но я все била и била ему в лицо пяткой. А потом я поднялась в воздух и принялась бить его, не доставая земли. Потом я заметила, что наступила передышка. Я соединила свои руки, сцепив пальцами одной руки другую, и схватила его за голову. Он упал на лицо, и я наступила ему на голову». Толпа кричала, помощники Перпетуи пели псалмы, она подошла к тренеру и забрала ветвь, которая знаменовала, очевидно, ветвь древа жизни. Она повернулась и пошла к вратам жизни, и в эту минуту она проснулась. «Я поняла, — пишет Перпетуя, — что я буду сражаться не с дикими зверями, а с дьяволом, и что я выиграю битву. Но довольна о том, что я делала до состязания, а что случилось во время состязания, пусть напишет тот, кто захочет». Цитата закончена. Ну, дальше следует приписка, из которой следует, что Перпетуя и ее спутники выдержали состязание с большим мужеством. Они были растерзаны зверями и обезглавлены, но одержали победу над дьяволом. Даже у Феличиты, рабыни Перпетуи, которая была беременна и очень волновалась, что из-за ее беременности она не сможет быть растерзана зверями вместе со всеми, все сложилось хорошо. Феличита родила 8-месячного ребенка и как раз успела выйти на арену после родов. Деяние святой Перпетуи было одной из популярнейших деяний мучеников. Блаженный Августин ценил их так высоко, что ставил в один ряд со Священным Писанием. А почему мы здесь так долго их приводим? А проблема заключается в том, что молодая, 22-летняя, образованная, красивая Вибия Перпетуя была монтанисткой. Видения, которые имеет Перпетуя, аналогичны тем, которые имеет Присцилла и Максимилла. Более того, автор деяний, сама Вибия Перпетуя, прямо называет христианскую общину, которой она принадлежит, общиной следующему новому пророчеству, то есть учению Монтана. Мы, пишет Перпетуя, чествуем, признаем не только новые пророчества, но и новые видения. И, как мы видим из текста, мученичество Перпетуя было сугубо добровольным. Ее казнили не потому, что она была христианка, а потому, что она отказалась отречься от Христа. Если бы она отреклась, она бы обрела полную свободу. Отец, родственники и даже судья умоляли ее это сделать. Но ей очень хотелось в рай и очень хотелось стать шахидкой. Более того, обратим внимание, священники, которые навещали ее в тюрьме, не подвергались никаким гонениям. Для того, чтобы не стать мучениками, им достаточно было просто не лезть на рожон. Почему мы об этом говорим? Потому что церковь, как мы помним, называла монтанистов лжецами и лжепророками. Не было такой брани, которая бы не обрушили на них. Они собирали обманом деньги, все их пророки были мошенники, устами монтанистов говорил сатана, при вступлении в секту надо было зарезать младенца. Но как только монтанисты становились мучениками, церковь охотно присваивала себе их труды. Останься Перпетуя в живых, она была заклеймена римской церковью как еретичка, одержимая дьяволом. Но после смерти церковь охотно зачислила в свои ряды как святую. Еще раз повторение, деяние святой Перпетуи, но это было просто маст-рит и в третьем, и в четвертом, и в пятом веках. Рассмотрим теперь еще один случай мученичества. Это массовые преследования христиан в Лионе в 177 году в царствовании Марка Аврелия. В 1177 году, простите, что ж такое, в 177 году в Лионе разразились преследования, о которых оставшиеся в живых христиане подробно известили в письме своих единоверцев, и это письмо нам приводит наш верный Всевий Кисарийский. Все, согласно этому письму, началось с погрома. Христиане, чер напал на христиан, христиан избивали прямо на улицах, и власти бросили их в тюрьму для разбирательства и даже отчасти защиты. А специально присланный разбираться с делом легат объявил уже знакомую нам формулу: все, кто отрекутся от Христа, будут прощены, все, кто не отречется, казнят. А многие отказались отрекаться и существенно облегчили расходы бюджета, который бросил их на съедение диким зверям во время приближающегося праздника Трех Галлий. Христиан страшно пытали, чтобы заставить их отказаться от веры, многие сдавались, но большинство держалось твердостью. Особенно отличилась некая рабыня, блондина. Цитирую, боялись за нее все, и мы, и ее земная госпожа, сама бывшая в числе исповедников, то есть мучеников, считали, что у блондины по ее телесной слабости не хватит сил на смелое исповедание. Она же исполнилась такой силой, что палачи, которые сменяли друг друга, всячески мучили с утра до вечера, утомились и оставили ее. Они удивлялись, как блондина еще живет, хотя все тело у нее истерзано, и представляет собой сплошную зияющую рану. Леонские массовые казни отягчались тем, что рабы-язычники, которые принадлежали христианам, или под давлением властей, или от ненависти к хозяинам, обвинили их в фиестовых пирах и эдиповых связях, то есть людоедство и кровосмешение. Это обстоятельство авторы письма называют редкой попечительностью Господней и безмерным милосердием Иисусу, редким даже для нашего братства, но отвечающим Христову замыслу. А дело в том, что благодаря этому обвинению те, кто отрекся от Христа, продолжали содержаться в заключении как уголовники. Объявившие себя тем, чем они и были посажены как христиане и ни в чем другом их не обвиняли. Этих же держали как убийц-развратников, и по сравнению с остальными наказаны они были вдвойне. Но, впрочем, это беспримерное милосердие продолжалось недолго, потому что легат обратился в Рим за консультацией к императору, оттуда пришел обычный ответ – всех отрекшихся отпустить. Я обращаю ваше внимание, что римские императоры, когда они писали такие ответы, они, очевидно, обращали, они, очевидно, имели в виду какой-то документ, единообразный документ, согласно которому осуществлялось наказание за факт того, что человек называет и признает себя христианином. И, как я уже сказала, с моей точки зрения, это был Сенатус консуль 36 года. А несмотря на масштабность гонений, некоторые мученики были добровольцами. 90-летний епископ Леона Пафин не был арестован, но, цитирую, сам повлекся к судье. Юноша по имени Веттий Паграф во время суда, растолкав толпу, сам объявил себя христианином и смело выступил в защиту веры. И, наконец, третий доброволец был фригиец, запомним это, фригиец по имени Александр, обладавший, цитирую, апостольским даром. Стоя у трибуны, он знаками поощрил исповедников, стоявшим кругом, казалось, что он в рядовых схватках. А после того, как христиан скормили зверям, остатки их были выставлены на всеобщее обозрение, чтобы доказать, что они не воскресли. Кейс леонских мучеников стал очень знаменит, и Евсевий Кисарийский подробно пишет о нем, приводя его в пример в качестве торжества веры над плотью. И у нас опять проблема, и проблема все то же самое. Дело в том, что леонские мученики были именно еретики-монтанисты. Из чего это следует? Ну, во-первых, для начала письмо леонских христиан, которое неосторожно приводит Евсевия, обращено, цитирую, к братьям Васии и Фригии, то есть в местах, которые были абсолютно все монтанистские. Беспорядки в Лионе начинаются после появления в нем фригийского комиссара, вот того самого апостола Александра, который обладал апостольским даром и поощрял мучеников, корчась и трясясь в экстазе. Вот то самое, стоящим кругом, казалось, что он в родовых схватках. А все христиане, принесшие жертву богам, были отпущены, и в числе лионских мучеников оказался один из основателей монтанизма Алкивиад. Но самое главное другое. Мы знаем, что в этих преследованиях совершенно не пострадал один из столпов церкви, человек, который тогда уже называл себя епископом Лиона, Ириней Лионский. Ну, помимо того, что мы знаем, что из-за письма лионских монтанистов, что у них был, видимо, какой-то другой епископ, который как раз его звали Пафин, и он туда пошел, и его действительно казнили. А вот в то самое время, когда в Лионе разразился этот беспримерный погром, Ириней уехал из Лиона, и мы знаем, зачем он уехал. Он поехал в Рим с жалобой на еретиков-монтанистов. Сразу после преследования Ириней вернулся в Лион. Собственно, его тогда назначили епископом. То есть не совсем понятно, Ириней выезжал из Лиона уже в качестве епископа или был назначен потом, но так или иначе, после этого он прожил в Лионе всю оставшуюся жизнь и написал там пятитомный труд против ереси, который был посвящен, однако, не борьбе с монтанизмом, а с гностицизмом. В общем, весьма разумно предположить, что письмо христиан, которое рассказывает о лионских преследованиях, которое выборочно цитирует Евсевий, это письмо именно монтанистов. Ириней Лионский поехал в Рим жаловаться на еретиков-монтанистов. Но все-таки скорее, я думаю, что в этот момент он еще не... Судя по всему, из того, что мы знаем, все-таки он не был в этот еще момент епископом был, не был епископом, но вот он поехал жаловаться, пока он отсутствовал, его проблема с еретиками чудеснейшим образом была решена, то ли вследствие пыла самих новообращенных, а, возможно, даже вследствие той же самой деятельности Ириния Лионского, покровителя которого в Риме нашли способ разрешить проблему еретиков наилучшим для себя образом. Ну, а после того, как с еретиками было покончено, их мученическую кончину охотно экспроприировали для пропаганды. А более того, нельзя не отметить одного удивительного обстоятельства. Как мы только что заметили, пытки лионских монтанистов были действительно очень жестоки, потому что их обвинили в фиестовых пирах, то есть в том, что они поели и убили младенца. Вот проблема заключается в том, что ни в одном официальном римском документе, дошедшем до нас, такое обвинение против христиан никогда не выдвигалось. Зато, и мы это знаем, его совершенно напрасно распространяла против монтанистов победившая церковь. Вот Епифаний прямо писал, цитирую, «их инициация зарезать младенца». А Юстин Мученик не просто сообщал, что некоторые еретики убивают младенцев, он, правда, не говорил специально про монтанистов, но он требовал от императора обратить на это внимание и предать их смерти. Возникает естественный вопрос, но кто же были те люди, которые обвинили лионских монтанистов в съедении младенцев, если учесть, что сама римская власть таких обвинений никогда не выдвигала? И как получилось, что вот все эти гонения, все эти обвинения произошли в тот момент, когда чемпиона кафольников Ириния Лионского отправили в Рим с доносом на монтанистов? А вот этот обзор мученичества, который прокатился по городам империи в конце II века нашей эры, после появления монтанистов, был бы не полон без еще одного важного кейса. Это случай Поликарпа, епископа Смирны. И в случае с Поликарпом для нас особенно важно то, что Поликарп ни в коем случае не был монтанист. Он был как раз представитель кафолической церкви. Более того, это был один из ее столпов. Это был вообще человек, который в своем послании первым употребил термин «кафолическая», то есть «всеобщая церковь». Вообще он был очень важным ее приобретением, знаменем и символом. О Поликарпе Смирненском нам известно очень немного, но то, что нам известно, очень важно. Когда Поликарп был казнен, ему было 86 лет. Ну, или даже 104, если верить, написано не раньше V века и полно невозможных чудес жизни Поликарпа. И в юности этот почтенный старец, по утверждению его ученика Ириния Лионского, был не больше, не меньше, как личным учеником апостола Иоанна. Это делало его очень важным инструментом в борьбе с ересями, потому что получалось, что то учение, которого придерживался Поликарп, было верным, потому что оно было передано от апостолов, как эстафетная палочка из рук в руки. Если еретики опирались на какие-то собственные умствования, то Поликарп опирался на то, что учили апостолы. Поликарп, цитирую, рассказывал о своих встречах с Иоанном и с теми остальными, кто своими глазами видел Господа. Ну, я уже говорила о том, что технически это было вряд ли возможно. Но, по крайней мере, Поликарп так утверждал. И в конце 50-х или начале 60-х годов Поликарп посетил город Рим, в котором тогда епископствовал уроженец сирийского города Эмеса, Аникет. И вот вскоре после этого возвращения из Рима Поликарп и написал очень важное для истории церкви письмо. Оно называется «Послание к филиппийцам», и в этом письме Поликарп увещевает своим адресатам держаться доктрины, принятой в то время в римской церкви. Вот, собственно, в этом-то письме Поликарп и называет эту церковь кафолической, то есть всеобщей, и это первый случай употребления этого слова. Я только что говорила, что основателем ортодоксии является Юстин Мученик. Это был такой идеолог и серый кардинал, видимо, и при папе Аникете, и при его предшественнике. Но Юстин Мученик никогда не употребляет слово «кафолический». Первым его употребляет в своем письме Поликарп. Кафолическая доктрина, по словам Поликарпа, утверждает, что Иисус Христос умер во плоти и воскрес во плоти. Его смерть не была видимость, как учат всякие нехорошие маркианиты и гностики. Его тело не было просто джинсами, которые надел на себя Святой Дух. Всякий, кто не признает, что Иисус Христос пришел во плоти, есть антихрист. Кто не признает свидетельство крестного, тот от дьявола, и кто слова Господни будет толковать по собственным похотям и говорить, что нет ни воскресения, ни суда, тот первый сатаны. Вот так формулирует эту католическую доктрину Поликарп. Вот этот достойный старец, 86 лет, и стал мучеником в результате поднятых языческой толпой гонений. Точная дата его казни неизвестна. Одни историки называют 167, другие 177 год, но более-менее можно утверждать, что оно произошло после его визита в Рим в епископство Аникета, а Аникет стал епископом около 158 года нашей эры. Императором в это время был Марк Аврелий. Согласно окружному посланию Смирненской церкви о мученичестве святого Поликарпа, адресованного всем общинам католической церкви, преследования в Смирне были результатом безумства языческой толпы. Под ее давлением власти начали гонения, и все, кто отказывался принести жертву богам, были отправлены на съедение зверям. Впрочем, отказались не все. Цитирую, некий фригиец по имени Квинт, недавно прибывший из Фригии, увидев зверей, убоялся. А это был тот, который возбудил сам себя и некоторых других идти самовольно на мучение. Проконсул после многих убеждений склонил его поклясться и принести в жертву. И принести жертву. Цитата закончена. Епископ Поликарп все это время убежал и скрывался в деревне. Он не хотел оставлять паству и уехал только потому, что, цитирую, многие просили его удалиться. А его убежище обнаружили, он перешел в другое село, наконец его нашли и там, по доносу его домашних рабов. И, цитирую, нашли его лежащим в некой комнатке на верхнем этаже. Он мог удалиться и оттуда в другое место, но не захотел, сказав, да будет воля Господня. Старика посадили на осла и повезли в город. Один из влиятельных граждан Смирны, встретив его по дороге, посадил к себе в носилки и сказал, «Чего худого сказать владыка кесаря принести в жертву и остаться в живых?» Но Поликарп отказался. Едва это все нам рассказывает окружное послание, Поликарп вступил на стадион, с неба раздался небесный глас. В Талмуде это называется баткол, голос с неба. Напоминаю, что Бога-то нельзя видеть, а голос как раз можно слышать. «Будь тверд и мужественен, Поликарп, — сказал глаз. Язычники этот глаз не слышали, но из христиан, бывших на стадионе, его слышали весьма многие». После этого проконсул потребовал от Поликарпа проклясть безбожников, то есть христиан, а Поликарп в ответ проклял окружающих язычников. Консул потребовал снова «Поклянись, я отпущу тебя, кули Христа». Поликарп ответил, уже 86 лет я служу ему, и он ничем не обидел меня, как же я могу хулить царя моего, спасшего меня? После этого проконсул приговорил Поликарпа к сожжению живьем, и во время его казни прямо на стадионе случилось чудо. Автор окружного послания особо указывает, что чудо это видели не все, только христиане, цитирую, «мы, которым дано было видеть, которые и сохранены для того, чтобы происшедшее пересказать прочим». Цитат закончен. Чудо заключалось в том, что огонь, приняв вид свода, подобно корабельному парусу, оградил тело мученика. И вместо вони горящей плоти христиане, находившиеся на стадионе, ощутили запах драгоценного ладана, А Поликарп оставался невредим под сирей костра, и после этого один из солдат-язычников, увидев это, вонзил в него нож. Только после этого епископ умер, но при этом хлынувшая из раны кровь потушила костер. В общем-то, нет никаких оснований сомневаться в том, что окружное послание действительно написано очевидцем. Почему? Ну, посмотрите, как трогательно осторожен он в описании случившихся во время мученичества чудес. Он, этот очевидец, пишет: «Да, вот пламя не коснулось мученика, но это не все присутствующие видели. Это видели только те, которым дано было видеть». Ну, да, вполне возможно, что действительно солдат и в самом деле из милосердия убил Поликарпа, может быть, даже по приказу проконсула раньше, чем старика объяло пламя, это тоже легко допустить. А точно так же, как осторожно этот автор этого текста замечает, что вот голос с неба слышали только те, кому дано слышать, то есть христиане, а язычники ничего не слышали. По сравнению вообще с текстами, которые были написаны не очевидцами событий, ну, я не знаю, какими-то там деяниями апостола Петра, в которых Петр заставляет говорить семимесячного младенца, оживляет вяленую селедку, сбивает метким залпом, опять же, зенитного заградительного огня, летающего над форумом Симона Волхва. Ну, это очень, как бы, я бы сказала, рациональное описание событий. В окружном послании о мученичестве Поликарпа тоже можно заметить одну очень важную вещь. Мученичество этого случилось из-за кого? Правильно, из-за фригийца, который возбудил себя сам и некоторых других идти на мучение, а потом боялся зверей и принес жертву. Честно говоря, я не знаю, боялся фригийца на самом деле или нет. За давностью лет мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть этого факта, но можно понять, что произошло. Есть город Смирна, который в течение многих десятилетий без каких-либо неприятностей с властями, хороший знакомый власти, обратите внимание, этот человек просто по дороге встречает разных знатных людей, которые говорят ему: ну что ж ты это, давай замирись и продолжим жить нормально. Даже знакомый наместника, 86-летний Поликарп, живет без всяких проблем. Вдруг являются фанатичные монтанистские проповедники и начинают подбивать верующих на добровольное мученичество. Марк Аврелий, раздосадованный тем, что тут никогда такого не было, и вот опять уже давно все затихло, уже давно эти сумасшедшие не бегают по империи и не кричат, что вот сейчас на вас придется Иисус, все воскреснут, как-то там на облаках с легионами ангелов. И тут, значит, опять бегают и опять подбивают людей на мученичество, и Марк Аврелий издает новые эдикты против христиан. Об этих эдиктах, кстати, упоминает современник и коллега Поликарпа, епископ соседних Сард, Мелитон. Он в своей апологии пишет, что, цитирую, «сейчас в Азии по новым эдиктам». То есть Марк Аврелий издал дополнительные тексты, гонит и преследует людей благочестивых. В ответ монтанисты поднимают эпидемию добровольного мученичества. Вот этот самый фригийец Квинт является в Смирну. Он бросает вызов авторитету епископа Поликарпа, того самого Поликарпа, который, ну, такой древний старец, что он утверждает, что в детстве разговаривал с апостолами. Это уже никто не помнит, потому что свидетелей детства Поликарпа уже не осталось. Поликарп бежит. Выскочки еретики называют его трусом. Он скрывается. В Смирне, между тем, по эдикту Марка Аврелия, верующих бросают зверям, толпа неистовствует. Поведение Поликарпа выглядит недостойным предательством. Наконец выдают его два мальчика-раба. И под 86-летним, перед 86-летним старцем встает ужасный выбор. Или отречься от Христа и на глазах всех потерять авторитет, остатки доверия, власть, или принять мученическую смерть и тем самым поставить на место фригийских еретиков. Поликарп выбирает последнее, и римская церковь поднимает его на щит. У нее есть, наконец, собственный епископ-мученик, ей нет надобности экспроприировать мучеников у маркианитов или монтанистов. И Ириней Леонский, который, заметим, в своих сочинениях ни разу не ссылается на леонских мучеников 177 года, в отличие от Евсевия Кесарийского, он хорошо знает, чья кошка мясо съела. Он с удовольствием начинает ссылаться на мученика Поликарпа. Эти три невыдуманных истории, история леонских мучеников, история Поликарпа и история Вибия Перпетуи, показывают нам правильно, что, какую огромную роль непримиримость монтанистов сыграла, во-первых, в том, что законы против христиан вновь начали применяться. Мы также видим главную причину разлада между церковью и монтанистами, и она заключается вовсе не в том, что монтанисты изобрели какую-то новую доктрину. Ровно наоборот. Она заключается в том, что монтанисты следовали старой доктрине, который многие, в том числе и несчастный 86-летний Поликарп Спирменский, почтенный старец, знакомый со всеми городскими властями, приравненный к Богу, окруженный учениками, которые завязывали у сандалии, предпочел бы забыть. И понятно, конечно, что, скажем так, оптимальная стратегия выживания церкви, которая не торопилась бежать перед римским магистратом с криком «Казни меня!», она была, конечно, лучше, чем стратегия выживания монтанистов, которые, подобно Вибии Перпетуи, быстренько бежали на форум и кричали «Я христианин!» или что-нибудь такое делали, иногда алтари разбивали, оскверняли, иногда просто являлись перед магистратами и требовали, чтобы их непременно казнили. И наш рассказ подходит к концу. Честно говоря, я не успела рассказать главное, то есть не успела рассказать все, что я намеревалась. Я поэтому просто на затравку скажу, что вы будете смеяться, но множество апостолов, объявленных церковью в 140-160 году еретиками, не исчерпывалось одним лишь вифинцем Маркионом и фригийцем Альмонтаном. Еще одним их собратом, по несчастью, стал Александриец, уроженец Александрии Валентин. И история его, как две капли воды, напоминала историю Маркиона. Валентин тоже явился в Рим в середине где-то 130-х годов, питая надежды стать в какой-то момент во главе римской церкви. После папы Гигина или после папы Аникета мы не очень понимаем. А проиграв, цитирую, Валентин нагло отторгся от церкви, исповедующей истинную веру, и последовав примеру людей, томящихся жаждой мщения для приобретения почестей, употребил все силы к тому, чтобы не спровергнуть истину. А, и, естественно, после того, как Валентин проиграл, он тоже был объявлен еретиком, и снова мы встречаемся с этим парадоксом, что человек, который сам себя не считал еретиком, считал себя совершенно в спокойном состоянии возглавить римскую церковь, и мы задаемся вопросом, что же такое случилось в 140-150-х годах в городе Риме, что люди, которые приезжали в Рим, совершенно не будучи, не зная, что они еретики, обратно приезжали с клеймом еретика и их начинали отменять. И последнее, что я скажу, единственная большая разница между Маркионом и Валентином была та, что Маркион, будучи предан анафеме, создал свою организацию. А вот Валентин, несмотря на расточаемые ему анафемы, такой организации не создал. А именно эта наглость последователей Валентина, гностиков, которые осмеливались называть себя членами местной христианской общины, но при этом отказывались во всем подчиняться ее главе, и была главной причиной негодования их противников и то, что их назвали еретиками. Вот уже упоминавшийся нами Ириней в 180 году с ужасом сообщал о том, что и крестьяне-гностики устраивают в Лионе, цитирую, незаконные сборища, то есть осмеливаются собираться без разрешения епископа. Более того, на этих своих сборищах они не подчинялись начальству, то есть самому Иринею. Вместо этого они бросали жребий, и тот, кто, кому он выпадет, выполнял в этом собрании роль епископа, то есть преломлял хлеб и раздавал вино. Другой по результатам жеребьевки исполнял в этот день роль священника, другой пророка, цитирую, Тертуллиана. Сегодня у них один епископ, завтра другой. Тот, кто сегодня диакон, завтра чтец. Кто сегодня священник, завтра мирянин. Ибо даже мирянам они дают право священничества. Учение Валентина очень походило на Маркионова, мы сейчас не будем его разбирать, а только скажем, что Валентин как раз ничего против обычных членов церкви не имел. Он считал, что это очень милые люди, просто несколько ограниченные, он называл их психиками, людьми душевными, а своих последователей он считал пневматиками, людьми духовными. И считал, что его учение, которое тоже учило о том, что есть Творец, создавший Вселенную, и есть Иисус, есть Христос, Сын надмирного Бога, который послан в мир не потому, чтобы воскреснуть, а для того, чтобы принести людям знания. Это было знание о том, как самим становиться богами. И, естественно, этот надмирный дух Христос никакого, ни на каком кресте не распинался и никакой смертью не умирал и не воскресал. И Валентин тоже считал, что Бог евреев – это ограниченный Бог, глупый демиург, который считал себя единственным Богом Эльдабаоф, но Валентин не видел ничего страшного, ничего несовместимого между своим учением и учением католиков, ортодоксов. Как я уже сказала, он просто считал, что его учение – это следующая ступень посвящения. И, как я уже сказала, его учение было объявлено еретическим. И единственное, что я хочу последнее сказать в конец, это то, что ортодоксы тоже заявили, что учение Валентина происходило от страшного Симона Волхва, а Валентин тоже не считал, что его учение происходит от Симона Волхва, даже такого человека не знал. А вместо этого он говорил, что он был ученик апостола Павла и утверждал, что ему от Павла передано то секретное учение, в котором апостол Павел наставлял ближний круг. И хотя я оставлю разговор о тождестве доктрины Симона Волхва и апостола Павла на более позднее время, здесь сейчас, в этой главке, я хочу напоследок перечесть первое послание апостола Павла к Коринфянам, в котором Павел прямо сообщает о том, что у него есть два учения. Одно для обычных пользователей, которые он называет психиками. И это учение Павел проповедовал, когда пришел в Коринф в первый раз. Тогда он рассудил, цитирую, «быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». И учение для продвинутых пользователей, которых он называет, в точности как Валентин, пневматиками, то есть людьми духовными. И разница между теми та, что они стоят на разных ступенях познания. Душевный психикос человек не понимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный пневматика судит о всем, а о нем судить никто не может. 1 Коринфянам 2:14-15. Итак, психикам Павел проповедует распятого Христа, а что же он проповедует совершенно? Напоминаю, что Валентин считал, что Бог-творец породил мир через череду эманаций различных ионов. Эти различные ионы противостояли архонтам, это низшим началам, творцам этого мира, низшим началам, непосредственно властителям этого мира. А вот эти высшие ионы существовали в парах. И самой большой проблемой было то, что последний из ионов, София, мудрость Божия, осталась без пары, и поэтому она без пары, так сказать, внебрачным способом родила дитя. И вот это-то дитя и был Эльдабаоф, Демиург, творец вечного мира, который в силу того, что он не имел сизигении, не имел своей пары, был ограничен, считал себя единственным Богом и сотворил от этого очень ущербный мир, который нельзя спасти, а вот зато можно стать самим богами, самим Христами и спастись от этого мира. Итак, психикам Павел проповедует распятого Христа. А что же он проповедует совершенным? Цитирую. «Софию же мы проповедуем между совершенными, но Софию не этого иона и не архонтов иона сего приходящих, но проповедуем Софию Божию тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде ионов для славы доксы нашей, которой никто из архонтов иона сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». 1 Коринфянам 2, 6, 8. Откуда апостола Павла эти знания, спросите вы? Очень просто, через Духа от Бога, материальным носителем которого является он, Павел, новый Христос. Я напомню, что гностики обещали своим последователям, что в них сойдет Христос и научит их самих становиться богами. Или в них сойдет ум Господень, или что-нибудь в этом роде. Нам, пишет Бог, Павел, Бог открыл это духом своим. ибо дух все проницает и глубину Бога. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не дух мира сего, а дух от Бога. Ибо кто познал ум, нус Господень, чтобы мог судить его? А мы, про себя говорит Павел, имеем ум Христа. Апостол Павел проповедует Софию, он имеет нус Христа. Он проповедует ее флегматикам, людям духовным, он посланец высших онов, он выше архонтов иона сего. А кто такой Христос? На этот вопрос Павел, а точнее его ученик, отвечает в послании к Колоссянам. Честно говоря, послание к Колоссянам действительно написано не Павлом, а его ученику. Цитирую. Христос есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая плерома. Колоссянам 1:15-19. Перед нами краткое изложение космогонии гностицизма. Христос есть образ Бога невидимого, в котором обитает плерома. Им созданы престолы, троны, господство, начало и власти. Согласитесь, это просто мистика какая-то. Ортодоксы бронят Маркиона и Валентина последователями архиеретика, негодяя и дьяволова-приспешника Симона Малхва. Но ни Маркион, ни Валентин никакого Симона Малхва не цитируют. На него не ссылаются. Вместо этого они ссылаются на апостола Павла. И прямо в вошедших Евангелиях, канонических текстах апостола Павла, действительно говорится о тайном учении, которое Павел проповедует пневматикам. Учение об ионах, архонтах, Софии, Плероме и о том, что он, Павел, имеет ум Христов. Юлия Латынина, это был первый кусок текста о еретиках. Если вам понравится, мы продолжим. Если вам совсем понравится, если вы можете, подписывайтесь на наш Patreon. Нет, так делитесь ссылками, ставьте лайки, пишите комменты и всего лучшего.